Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый вечер.
Добрый.
Начнем с самого важного.
Операция.
Блатные города встревожены, как видим. Многих волнует нитка на плече Клима Александровича.
Я даже слышал, что это булавка у меня в плече.
Вот она, да.
Не булавка это.
Я надеюсь, теперь все спокойны. Но после беседы про академика Фоменко и его подельника Носовского поступила масса запросов осветить творчество Михаила Задорнова. В последнее время Михаил Задорнов прославился псевдодокументальным фильмом про Рюрика. Ты его смотрел?
К несчастью.
Я смог одолеть половину первой серии.
А я смог одолеть всего Рюрика и 2 с лишним часа фильма про Олега.
Я надеюсь, ты смотрел как Одиссей, привязанный к мачте, нет?
О, во-первых, я заставил своих учеников смотреть, чтобы они мне выписывали наиболее...
Ты изувер!
Ну, они, в конце концов, должны же постигать всю сложность нашей жизни.
Ну, итак, вот писатель, юморист, я не знаю, как его правильно назвать.
Он сатирик вроде бы.
Сатирик, юморист, да, занят историческими изысканиями. С его точки зрения, это исторические изыскания. Что же мы видим в этом замечательном фильме?
Ну, во-первых, видимо, там многое. И вообще-то я не хотел касаться этой темы, потому что, ну, она настолько далеко вообще лежит от истории, от ото всякой. Когда Михаил Николаевич рассказывал свои замечательные лингвистические изыски со сцены, было даже интересно, потому что в этом есть какое-то такое благородное постмодернистское безумие. Но вот тут у нас вышел на экраны фильмов один фильм, потом второй, поэтому невозможно просто обойти вниманием. Я считаю, что нас спрашивают правильно, потому что вот это вот уже внедряет личинки в мозг. Нужно как-то с ними бороться. С твоего позволения я начну методологически с фильма «Рюрик», потому что он вышел все-таки, по-моему, в 2012 или 2013 году, то есть довольно давно. Про него много писали очень в интернете, и поэтому посекундно я, с твоего позволения, его разбирать не буду. Просто отмечу, так сказать, его...
Крупными мазками.
Методологические моменты, именно основные научные, в кавычках, приемы, которые использует Задорнов. А вот свежий фильм про Олега уже можно будет с цитатами разобрать.
Так.
О, чему посвящена картина? Как несложно догадаться, такому свежему направлению отечественной науки, как спор норманистов и антинорманистов, то есть откуда есть пошла русская земля и кто такой Рюрик. Чтобы, так сказать, опять же, вот такими широкими мазками осветить позицию автора, нужно сказать, что он антинорманист. То есть эта позиция заключается в чем? Что Рюрик был славянин, причем, скорее всего, из Балтийского побережья, палабский славянин, скорее всего, опять же, по Михаилу Николаевичу Задорнову из племенного объединения абодритов с острова Рюген.
Рюген, да. Да. А как он это узнал?
А это я расскажу. Вот, варяги – это никакие не скандинавы, а это как раз и есть те самые, то ли абодриты вообще, как в принципе, племенное объединение, то ли какое-то их специальное воинское сословие. Это из фильма понять решительно невозможно. Ну, а скандинавы, если у нас и бывали, то редко...
И это ни о чем не говорит.
Это ни о чем не говорит. Никакого влияния на нас не оказали, потому что у нас предки такие крутые были, что они сами на всех оказали влияние. Вот так вот. Ну, это такие основные вот
тезисы.
Да. Первое, что вызывает недоумение. Спор норманистов и антинорманистов. Ну, об этом вообще-то много написано очень. Начиная с 40-х годов 18 века об этом только и пишут. Ну, то есть историография гигантская. Можно заглянуть хотя бы в какие-то такие обобщающие работы, и тебе все станет ясно. Причем последняя обобщающая работа вышла в 2009 году. Лев Самуилович Клейн, основатель славяно-варяжского семинара при Ленинградском еще государственном университете, издал свою книгу «Спор о варягах» 1960 года еще. Он ее там дополнил, переработал и, наконец, издал. В общем, это максимальный свод аргументов за и против, которые вообще в природе существуют, там, от массивных до самых мелких.
Рекомендуется ознакомиться, прежде чем на эту тему открывать рот.
Да, то есть, ну, это, по крайней мере, правило хорошего тона, во-первых, а во-вторых, сокращение работы себе, ну, потому что за тебя уже все сделали.
Ну, если, конечно, подходить с точки зрения нашей горячо любимой folk history, все историки лжецы, они ничего не понимают, они натягивают сову на глобус, а Михаил Задорнов вот свежим взглядом...
Третьим глазом прошил.
Да, непредвзято посмотрел и вот раскрыл совершенно неочевидные, например, для тебя вещи.
Да, некоторые вещи были для меня совершенно неочевидны. Во-первых, тут есть первый общий методологический прием. Он очень мощно явлен вообще в фильме. И я его называю «Внезапный Гитлер», этот прием, потому что внезапно в повествовании появляется фамилия инородца, то есть конкретно немца, то и ни одного. И выясняется, что всю нашу историю подделали немецкие засланцы, наймитые ландскнехты от истории, которые захватили Академию наук в 18 веке и начали писать там всякое такое.
Про нас.
Про нас. До сих пор Задорнову приходится лопатой разгребать-то вообще.
Ну, там еще Михаил Ломоносов и морды бьют.
А вот Михаил Ломоносов единственный, кто отстаивал, можно сказать, мужественно. Ну, Задорнов об этом мало, хотя, конечно, говорит, но не явственно. Но самое-то главное, надо же понимать, что вместе с историческими засланцами Байером, Шлёцером и Миллером... Там же еще существовал математик Келлер.
Заодно с ними был.
Ну, видимо, он еще портил русскую математику.
Подлец.
Подлец. Биолог Гмелин. Личный друг Ломоносова, физик Рихман, который погиб на боевом посту, когда изучал атмосферное электричество, не заземлив прибор. Его убило шаровой молнией. Вот это он, видимо, портил российскую физику, а российская шаровая молния его так застукала.
Нашла!
Вот. Опять же, непонятно, а Ломоносов-то куда смотрел, почему он так был политически близорук, он вот этих подлецов выявил, а физика Рихмана не выявил.
Недоработки были.
Да, и самое главное, из всего этого внезапного Гитлера мне непонятна одна вещь, причем она непонятна именно логически. По Задорнову, ну и ему подобным товарищам, их там много, я даже, наверное, всех имен-то не помню. Немцы, вот третьих немцев, Байер, Шлёцер и Миллер переписывали русскую историю, раннесредневековую, так, чтобы представить Рюрика и варягов скандинавами-шведами. Вопрос. Немцы, то есть это люди, там, почти все выходцы из Пруссии, почему они... будучи национально ангажированными наймитами, прописывали, лоббировали шведа Рюрика. Почему они прусса Рюрика не лоббировали? Хотя Ломоносов сам лоббировал именно прусса Рюрика. Он в своих студиях считал, что Рюрик был никаким не скандинавом, а пруссом. Вот. Он, правда, Ломоносов считал, что прусса – это славянское племя, но тем не менее. Почему-то, например, при составлении мекленбургских генеалогий, которые там подверстывались к бракосочетанию Екатерины II и Петра III. Вот почему-то никто не гнушался. Это абсолютно выдуманные генеалогии совершенно, но почему-то никто не гнушался этих вот прусских предков легендарных вывести к нашей истории. Почему немцы вдруг стали шведов-то пропихивать? Я не понимаю. Может, им шведы гранты платили какие-то особо секретные. Вот. Следующий прием, который использует автор фильма, это такое отрицание историографии в принципе. То есть у него есть такой довольно хамский тезис, что наука об этом молчит, и только он, Задорнов, раскрывает правду. Но могу сказать, что российская это наука, именно властью ангажированная, с середины 18 века. Была антинорманистская. Например, так называемую диссертацию, это, по сути дела, текст доклада, тогда это называлось диссертацией, как раз Герхарду Фридриху Миллеру, где он отстаивал норманистские взгляды, при Елизавете Петровне опубликовать не дали, потому что сказали, что это политически близоруко.
И были правы.
Вот. И ни в коем случае, потому что, ну, как может быть Елизавета наследницей каких-то скандинавов, когда только что кончилась война со Швецией. Ему не дали опубликовать. А опубликовали напротив работу Ломоносова, которая уже даже по тем временам не выдерживала исторической критики. Зато была идеологически верно обоснована и содержала массу хвалебных высказываний в пользу матушки-императрицы. Вот.
Это как когда я заканчивал 10 класс, Леонид Ильич Брежнев сочинил ряд произведений, там «Малая земля», «Возрождение», да, и перед выпускным экзаменом нам сказали, что вот темы такие в сочинениях, но это не обязательно, но будет неплохо, если там будут упомянуты произведения Леонида Ильича.
Было бы хорошо.
Да, что-то какая-то преемственность поколений прослеживается.
Прослеживается, но вот если у нас Романовы это все замалчивали, и это почему-то немцы Романовы ратовали за шведа Рюрика, ну, бог его знает. Однако вот полное собрание сочинений Ломоносова Михаила Васильевича вышло в 1950-1983 году. Она выходила, то есть как-то вот не замолчали, выходили они и раньше, эти книги, просто тут они вышли массивно вместе. Потом Дмитрия Ивановича Иловайского в 1870 году вышла статья о мнимом призвании варягов. Такой был очень яркий для своего времени антинорманист. Опять не замолчали антинорманистские позиции. Максимович. «Откуда идет русская земля?» по сказанию Несторовой повести и другим старинным писаниям русских. В Киеве в 1837 году вышла. Венелин. «Скандинавомания, ее поклонники или столетия изысканий о варягах». 1842 год. Гедеонов – это вообще, наверное, самый такой крупный калибр антинорманистской позиции романовской историографии. Вот, да. «Варяги и Русь в двух частях». 1876 год. Издательство Императорской академии наук.
Так, неплохо. Вот так, да. Вот,
вообще-то. О, и, конечно, главный вклад в борьбу с норманизмом внесли советские ученые. То есть самые мощные вообще именно научные аргументы, которые есть вообще в багаже антинорманистов, это все наследие советской эпохи. Когда, собственно, норманистами быть было очень невыгодно для карьеры. Не скажу, что опасно, а вот для карьеры очень невыгодно. У нас вообще норманизм как научная концепция получила широкую огласку, но после 1960-х годов, когда Лев Самуилович Клейн организовал славяно-варяжский семинар. Тогда была третья публичная дискуссия о варяжском вопросе в стенах исторического факультета Государственного университета Петербургского. Вот, и Лев Самуилович Клейн, будучи еще молодым совсем человеком, но уже кое-что понимавшим в жизни, его выпустили докладывать первым со стороны норманистов, а потом уже приготовили там залпы тяжелой артиллерии, академиков, профессоров и прочее. Но молодой Лев Самуилович Клейн вышел и буквально одним из первых слов процитировал Маркса.
Ох, ловкач,
а? А Маркс прямо называл Рюрика скандинавом. Он его процитировал, после чего вся антинорманистская партия, которая собиралась выступать, она просто написала самоотводы. Ну, а что, зачем говорить, Маркс сказал.
Опасно, ох, ловкач, Клейн.
Вот. С тех пор выяснилось, что варяжский вопрос обсуждать можно, потому что Маркс-то, оказывается, был норманист. Не знает также Михаил Николаевич Задорнов археологии, хотя оттаптывается по ней полный рост.
Вот мне вот, извини, сразу перебью, мне вот очень интересно, это ж ключевое, так сказать, есть ли скандинавские могилы? Даже я знаю, что они есть у нас, например, вокруг Старой Ладоги, и, о ужас, на Днепровских порогах они тоже есть. Почему бы не поинтересоваться?
Сейчас скажу, почему.
Так.
Это очень легко. Он объясняет просто вот обалдеть, как легко. Вот зачем учиться 5 лет, когда у тебя просто башка чуть-чуть варит? Так вот, на самом деле археология – это как раз то самое, что не может быть политически ангажировано. Потому что какому-нибудь фрисландскому горшку вообще плевать. кто сейчас находится у власти. Ну, он просто будет фрисландским горшком. Угу. Вот он сам по себе не несет политической нагрузки. Но Задорнов говорит. Ему, кстати говоря, помогает известный специалист вообще в истории археологии, художник Илья Глазунов.
Да.
Что археологи неудобные находки закапывают в зад. Выкопали, посмотрели, не то, и тут же зарыли.
Я напомню тем, кто не смотрел предыдущие ролики, что любое научное открытие может продвинуть историка-археолога по карьерной лестнице так, что никому и не снилось, и какой-нибудь мегаценный горшок не то что спрячут, а будут метаться по всему миру, демонстрируя всем. Это я нашел, записав себя навсегда в веках.
Так вот, Олег Глазунов рассказывает историю.
Илья.
Илья Глазунов, так точно, Илья рассказывает историю, что где германские археологи, немецкие, нашли якобы славянскую лодку.
Немедленно ее зарыли.
Тут же ее зарыли назад.
В немецкую землю.
В немецкую землю, да. Я на самом деле поговорил с коллегами, мне сказали, что да, на самом деле нечто подобное имело место быть. Правда, нашли там не славянскую лодку, а дракара. Его в самом деле зарыли, просто потому что не ожидали найти дракар. Ну, а это несколько тонн дерева, его просто нужно вывозить, а вывозить было не на чем. Поэтому его обратно законсервировали в земле, чтобы потом вернуться уже с мощностями, чтобы его вынуть из земли.
Я бы еще уточнил, что небезызвестные корабли, откуда они там, из Осберга, еще откуда.
Осберг, да. Да,
их там три стоит. Я лично посетил музей под городом Осло, чтобы удостовериться в истинности происходящего. То есть найденные корабли были зарыты в синюю глину. В синюю глину, которая закрывала их до этих. Правильно назвать форштевень.
Да.
Там...
Штевень вот. Просто.
Да.
Просто бывает форштевень и
афтерштевень. Да, да, да. И обои два сгнили, как ты понимаешь, потому что они были засыпаны обычной землей. А то, что было в глине, куда не было доступа кислорода, то осталось...
Консервировалось прекрасно.
Живо и здорово, да. И, по всей видимости, засыпали просто для того, чтобы оно не развалилось.
Ну, на самом деле, если кто не знает, при особых условиях археологизации органика, в том числе дерева, хранится тысячелетиями без практически последствий для себя. Как только прекращается доступ кислорода, который способствует окислению, все, процессы разложения, если не останавливаются, то очень сильно тормозятся. Угу. Потому что там кожаная обувь доходит там еще со времен Египта древнего до нас. И она, в общем, настолько хорошо сохранилась, что можно точно выкройку восстановить. Я, конечно, не говорю, что ее можно одеть и носить. Нет, угу, нельзя. Но точную выкройку, швы, все это восстанавливается прекрасно.
Так и что, злые немцы зарыли корабль?
Они зарыли, чтобы потом его просто вернуть. Но завернуться за ним уже с грузовиком, с серьезной техникой, чтобы вытащить обратно. Вот. То есть, ну, это какая-то байка, которую Глазунов где-то слышал, не разобравшись, нам выдал. И нам это преподносится в виде
научного факта.
Аргументы, то, что ведется целенаправленная борьба со славянской историей. Вот. А у нас-то на самом деле археология поставила, если не точку, то жирный плюс в споре норманистов с антинорманистами именно в пользу, конечно, нормандской теории в ее современном издании. Почему современном, скажу чуть позже. У нас такое количество скандинавских древностей на Руси, что это случайным быть никак не может. Конечно, Михаил Николаевич Задорнов говорит, что а вот через 3000 лет будут копать археологи Африку, и выяснится, что там такое количество автоматов Калашникова, что все негры были русские из Ижевска.
Толковый заход.
Но ему невдомёк, что у нас сейчас условия торговли глобальные, мир глобализирован. Ты можешь сесть на кораблик или на самолетик, оказаться в Австралии, оставить там свои следы материальной культуры. Тогда в 8, 9, 10, 11 веке существует такое понятие, как этноопределяющие предметы, которые никак не могли, по крайней мере, в товарных количествах, оказаться на какой-либо территории без своих носителей.
Позвольте я немножко уточню. Своими, так сказать, скромными познаниями поделюсь, что могилы, насколько я помню, имеют определенные национальные характерные особенности. То есть, например, сруб деревянный, в который этого самого условного викинга кладут. Он разительно отличается от славянского способа захоронения. Он не такой, не той формы, не так поставлено, не то количество венцов там и прочее, и прочее. Мало того, то есть все их сразу можно просверлить, взять их на кольца эти годовые и достаточно точно определить, когда захоронение сделано. Это раз. Форма, так сказать. И обстановка, во-вторых, к вопросу о предметах. Например, если это там бедные ему кладут одно, богатые кладут другое. И, что характерно, гораздо большее. Например, из того, что я помню, я не специалист, но раньше все ходили в накидочках, плащах, которые застегивались так называемыми фибулами, которые имеют совершенно четкую национальную принадлежность. У нас таких не было, а в скандинавских могилах они очень богато представлены. Я правильно говорю, Клим Александрович?
В деталях есть небольшие неточности. У нас фибулы тоже есть. Вот. Но скандинавские фибулы, они как раз очень легко находятся. Потому что, например, одна из ярчайших мет вообще скандинавского комплекса костюма, женского, это как раз фибулы. Скандинавские женщины очень любили так называемые скорлупкой видные фибулы, которые славянские женщины, по крайней мере, массово не носили совершенно точно. Это такая разновидность одежды женской, хангерок, это такой сарафан, условно говоря, который имеет две лямки и типа трапециевидного платья. Так вот эти вот лямки скреплялись в платье при помощи двух очень мощных овальных фибулы, которые были украшены очень богатым орнаментом, там, зернью, сканью и так далее. Это, на самом деле, потрясающе красиво, они очень крупные, очень мощные крупные фибулы. Это вот типичная метка, что здесь была скандинавская баба, а не славянская. Например, если на шее у человека висит не какая-нибудь там лунница, а молот Тора, то это наверняка скандинав, потому что славянин очень вряд ли стал бы одевать бы на себя молот Тора. И что нам говорит археология? Во-первых, у нас есть мощнейшие курганные комплексы, это Гнёздово под Смоленском, вот это под Черниговом Шестовицы, это Тимирёвские курганы, где, ну, они раскопаны, конечно, далеко не полностью, но уже весьма представительно раскопаны. И мы в этих стратегических пунктах вдоль рек наблюдаем, что процент именно скандинавских захоронений очень велик, причем это захоронение почти всегда аристократического класса. То есть это дружина, командиры дружин, какие-то, ну, ярлы, то есть по-русски аналогам бояре. Вот. Плюс есть процент смешанных захоронений, когда, например, мужчина скандинав, женщина славянка. И есть захоронение смешанного обряда, когда одним из мет вообще скандинавского захоронения это сожжение в ладье. Иногда ее специально заготавливали как вативный предмет, специально для того, чтобы в ней и похоронить. Вот. И там лежит, например, человек со славянским набором материальной культуры в этой ладье. То есть, понятно, например, мама была скандинавка, папа славянин, ребенок и так, и он впитал в себя черты этой культуры и этой культуры. Соответственно, его друзья, помня о его пристрастиях, похоронили его, значит, вот по смешанному обряду. Вот. Но процент скандинавов настолько велик, и эти захоронения настолько богаты, что говорить о том, что скандинавов тут не было или их было мало и не оказали никакого влияния, это бред. Скандинавское влияние было мощнейшее. Ну, что неудивительно, потому что оно было мощнейшее даже в Африке местами. Вот. И уж, извините, пожалуйста, Неаполитанское королевство было образовано именно норманами. То есть это Южная Италия, герцогство Нормандия, это опять же Роллы-пешеход, опять же викинги.
Я был на могилке Роллы-пешехода, и в Неаполе тоже был, там нормандским королям памятники стоят на главной площади.
Роджера Гискара.
Где?
Да. Ну, мы не явились исключением. Почему они к нам поперлись? Мы потом, когда будем, видимо, говорить предметно о сложных моментах истории русской истории. Ну, коротко говоря, вот это вот место на северо-западе Руси, где стоит Старая Ладога, тогда просто Ладога, это торговые ворота,
да,
через которые шел путь из варяг в греки, который являлся, в свою очередь, завершением Великого Шелкового пути. И если ты брал под контроль вот эту точку транзита, ты сразу делался очень успешным парнем, прям немедленно. Потому что туда шла пушнина, это важнейшее стратегическое сырье. И самое главное, туда шли доллары, то есть арабские дирхемы, которые являлись основной резервной валютой Европы в раннем средневековье. Вот. То есть ты оказывался сразу на замыкании одного торгового пути и начале другого торгового пути. Поэтому викинги сюда стремились. И, конечно, они не стремились воевать с местным населением. Зачем?
Зачем?
Им непонятно. Им нужно тащить огромное количество товаров.
Им надо было вести караваны.
Да, из Ладоги в Грецию и обратно. То есть, если ты будешь постоянно ссориться с местным населением, то местное население, оно к тебе перестанет быть лояльным, начнет гадить как-нибудь.
Не довезешь.
Да. Можешь не довести, скажем так. Накладные расходы вырастут. Вот. Ну что, Михаил Николаевич еще у нас любит.
То есть это ему не интересно. Могилами он не интересуется. Захоронение это все мимо, это все фигня.
Нет, а зачем это, господи, боже мой? Ну, он говорит, что ну да, допустим, у него скандинавский меч, так это просто наш человек купил скандинавский меч и все.
Толково.
Ну, однако же, вот, проповедуя то, что Рюрик пришел с острова Рюген, он же Руян. Он же Буян
на море Океане.
Именно так. А ты что думаешь, он на Пушкина ссылается вполне серьезно, как на исторический источник?
Никаких сомнений.
Так вот, скандинавские мечи у нас представлены очень богато. Представлены они богато до того, что у нас имеется скандинавский или чаще всего германский клинок, на который посажена местная рукоять, местный эфес особого местного типа, который у нас изготавливали, монтируя на западный клинок. Вот. А на острове Рюген, откуда пришел якобы Рюрик, не найдено ни одного меча до сих пор. То есть не факт, что их там совсем нет, но пока их не нашли.
Ну, сразу могу привести противоположный пример. А есть остров Готланд, богато населенный. Шведскими жлобами. Они, шведы, чудовищные жлобы, но самые чудовищные шведские жлобы живут на Готланде. Да. И там они, я не специалист, не знаю, но они серебро закапывали все время, видимо, для загробной жизни или для чего-то там. Так вот, в определенные годы на острове Готланд шведские жлобы, потомки тех жлобов, в год откапывали по 365 кладов. Это скажу как милиционер, только те, о которых сообщали, кладов. Вот там, да, там полный порядок с викингами был, по всей видимости. А вот что-то как-то на Рюгене не очень.
Ну, самое главное, что...
Нам было бы обидно, если бы у нас был вождем какой-то завалящий викинг, никчемный, который не смог ничего наворовать, награбить. Там. Что это такое?
Ну, он бы не смог просто стать вождем,
да,
если он никчемный. Кому он такой нужен-то вообще? Господи. Ну... Зато Задорнов знает, как публику развлечь и привлечь внимание, потому что это третий прием, о котором можно сказать, это ссылка на ложный авторитет.
Забавными трюками.
Да, пьяными выходками. Нет, на самом деле, это привлечение ложных авторитетов, которые используются просто в полный рост, потому что в кино постоянно появляется то Сергей Безруков, которого мы любим за фильм «Бригада». И вот Саша Белый выходит, скажет чего-нибудь, и только думаешь, господи, а зачем ты это сказал? Ну, какое-то отношение, какое ты имеешь отношение вообще к истории? Он как в ВГИКе, наверное, сдал экзамен на первом курсе, так с тех пор, наверное, учебник не открывал.
И еще прославился художественным фильмом «Высоцкий», где выступал с резиновой мордой.
А я не смотрел.
Я тебе завидую.
Не, ну Сашу Белого все любят.
Да.
Вот, соответственно, адвокат Песков, который играл в «Бандитском Петербурге», вот он там тоже есть. Илья Глазунов, но, видимо, кто-то любит его картины. И вот такой широкий путешественник Виталий Сундаков, тоже такой специалист в отечественной истории, появляется в фильмах у Задорнова постоянно.
Многие тебя попрекнули в комментах, сказав, что тебе надо бы посмотреть Сундакова-то уже в конце концов, чтобы в себя-то прийти.
Ну, я смотрел, более того, я с ним общался лично, как, наверное, не все из комментаторов общались. Ну, путешественник, он, возможно, и хороший, я не очень понимаю в этой тематике. И в самом деле, возможно, что-то интересное вносит из этих путешествий и пишет об этом. Но в истории он не авторитетен, потому что что он написал о раннем Средневековье, какие у него есть исследования. Вот научно реферируемые – это яркий показатель того, что человек не обязательно прав, что его выслушать надо. Это научно реферированное издание. Вот у меня есть научно реферированное издание, у меня есть монография научно реферированная целая. Вот. И около 15 статей научно реферируемых. То есть я не говорю, что это критерий истины, это критерий того, что меня стоит выслушать, потому что я, наверное, не совсем дурачок.
Некоторым образом специалист.
Некоторым образом бы хотя бы причастен. Что-то читал. Сундаков-то к чему причастен?
Ну, там такой полет мысли, что...
Непонятно.
Я не буду острить.
Но люди этих вот персонажей знают, они на виду. Какой-нибудь академик Залезняк или Анатолий Николаевич Кирпичников, член-корреспондент Академии наук, его кто их знает, кроме специалистов? Ну, почти никто. Ну, какой смысл их показывать? Никакого.
Не поспоришь, блин.
А Сашу Белого все знают. Ну, дальше наступает совершенно апофеоз, потому что появляется в кадре, обязательно в фильмах Задорнова, так называемый доктор химических наук Клёсов. Я, правда, может быть, обидел его, может, на самом деле доктор химических наук, но он является автором лженаучной дисциплины, которая называется ДНК-генеалогия.
Почему лженаучная?
Ну, потому что этническая принадлежность по Клёсову выводится из гаплогрупп.
Так.
А этническая принадлежность из гаплогрупп не выводится.
Почему?
Потому что народ, то есть этнос, это далеко не только гены, это еще и культура, которая генами никак нам зрителю, не рассказывается. Ну, у него, может быть, такие гены, но при этом это яркий представитель, например, русского народа, вот Пушкин, к примеру. Я уверен, что у него обнаружатся при исследовании эфиопские гены. И все скажут, эфиоп.
Не грила.
Не гроид какой-то совершенно, а ну кто же в здравом уме будет считать Пушкина эфиопом,
например? Ну, я бы с тобой тут не согласился. Или согласился, но не совсем. Например, ну, есть, грубо, да, есть расы, например, да, есть негроидная, там, монголоидная, европеоидная. Ну, мы можем...
Австралоидная.
Да. Мы можем определить, что вот, типа, этот вот европеоид, да, например, да. Европеоидная, она как-то поделится еще внутри себя, ну, как положено, да, здесь вот немцы живут, а здесь итальянцы, а тут русские, и мы как-то можем, наверное, определить этот кусочек именно как русских, вне зависимости от культуры. Я тебе два примера приведу, я в этом, опять-таки, неграмотный, но я знаю два таких, возможно, мы немножко не туда отклонимся, но два примера. Номер один, что когда стали вот эти всякие гаплогруппы разбирать, это первое, что я услышал, сказали, что типа японцы, они родом с Алтая пришли, то есть они не китайцы, там, не корейцы, они родом с Алтая. Ну, было интересно. Ну, а номер два, наши с тобой горячо любимые викинги, когда их там принялись шприцевать в ихней Исландии, где у них гордые... Свободные бонды, могучие бонды, пардон, бежавшие от проклятого Харальда Косматова, там, от его тирании, сохранившие там первую в Европе демократию, трали-вали. Оказалось, что Исландию сейчас населяют потомки ирландских рабов, а никакие не скандинавы. Как же вот такое устанавливают?
Но тут дело вот в чем. Определите то, что вот мы секвестировали ген, это, кажется, немец. Ну, да, наверное, немец окажется. Но если мы пойдем вот вглубь истории, это совершенно не значит, что это был именно немец. Или там, как ты говоришь, потомок ирландских рабов. Он, может быть, в самом деле где-то давным-давно и был ирландец, но к тому времени он уже впитал в себя абсолютно скандинавскую культуру, стал говорить на таком хорошем скандинавском языке, который, собственно, Исландия нам и являет в самом чистом виде именно его средневековые истоки, вот, и превратился в нормального какого-нибудь там гретера, который потом зажигает всю гретер-сагу так, что аж волос шевелится, ну, к примеру. То же самое, когда товарищ Клёсов говорит, что славянский ген самый древний в Евразии. Вот так. И первые люди, Homo sapiens, вообще-то были славяне. Так-то вот на секундочку. Я не знаю, честно говоря, были ли первые люди самые славяне, но то, что у нас есть какая-то часть древнего гена, это не говорит о том, что 40 тысяч лет назад существовали какие-либо славяне. И даже 5 тысяч лет никаких славян еще не существовало. В это время там выделяется общая индоевропейская семья народов, из которой потом выделятся протославяне, которые разделятся с немцами вместе по чисто культурным, так сказать, особенностям, которые обусловлены в первую очередь бытом, кормящим ландшафтом, условиями проживания, из которых выльется потом вот тут немцы, грубо говоря, наши двоюродные братья, вот тут славяне.
Угу.
Вот. И геном это, одним геном, не определить. А вот это один из мощнейших аргументов у Михаила Николаевича Задорнова и доктора Клёсова, что раз славянская гаплогруппа древнее скандинавской, там на какое-то там количество лет, значит, мы к скандинавам обладаем историческим приоритетом. Вот так. Потому что мы старше. А чушь, извините, пожалуйста, полная.
Так.
Вот. Но далее Задорнов очень активно применяет такой прием, как его называют, борьба с ветряными мельницами. Это условное название. То есть, например, Задорнов читает «Повесть временных лет». Очень было трогательное зрелище в фильме про Рюрика, когда он с помощью сотрудницы библиотеки пытался осилить предложение о призвании варягов по складам. То есть, понятно, что не умеет читать по-древнерусски, по-старославянски, прошу прощения. И там вдруг выясняется, что из этого предложения оказывается, что варяги – это совершенно не обязательно шведы. Но так и в самом деле есть, потому что из этого предложения не ясно, что варяги – это шведы. Тогда Задорнов применяет банальную подмену тезиса. То есть, норманисты говорят, что варяги – это шведы, приписывая им абсолютно ложную трактовку тезиса. То есть, это не они так говорят, это Задорнов им приписал. После чего лезет в источник и говорит, варяги – это не шведы. То есть, варяги – шведы – это скандинавы, а раз варяги – не шведы, значит, варяги – не скандинавы. А кто? А славяне. Вот такая нехитрая нарисовывается
логическая цепочка. Да.
А только руками остается развести. То есть, вот это вот самое главное – приписать. Вот еще может назвать аргумент ad absurdum. То есть приписать абсолютно абсурдный аргумент своему оппоненту и начать с ним сражаться.
Мощно разоблачить.
Вот, мощно его разоблачить.
Ну,
вот.
Тут я бы еще, так сказать, это небольшую лопату метнул бы.
Да.
Все-таки государство Швеция не существовало в момент прибытия разнообразных викингов. Были племена этих самых свеев. Ну и чего? Почему про них речь не идет? Какие они шведы? Никакие они не шведы.
Ну, это тут Задорнова трудно упрекнуть, потому что постоянно говорить «свеи, свеи, свеи», ну, как-то, когда сейчас мы знаем шведов, просто привычнее говорить «шведы». Я думаю, он так поэтому выражается. А вот, кстати, чтобы не быть голословным, выдержка из «Повести временных лет», который как раз говорит о том, что у нас было несколько волн заселения, о чем говорит нам и археология тоже. Потому что первые скандинавские поселения у нас относятся вообще к 8 веку, это, собственно, Ладога. «Изгнаша варяги за море, не даши им дани, и почаша сами в себе владети, и небе в них правды, и в старот народ. И ебыша в их усобица, и воевать почаша сами нося. И реша сами в себе, поищем себе князя, иже бы владел нами и судил по праву. И даша за море к варягам к Руси». Вот тут внимание. «Сице бы ся звахуть, и варязи суть, яко си друзи звутся свои, друзи же урмани, англяне друзи гети. Такой си реша Русь. Чути словении и кривичи вся земля велика наша и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдите, княжите, и владите нами». Ну, понятно, пошли за море к варягам к Руси, которые звали себя варягами, как другие звали себя свеями, другие же урманами, то есть норманцами, другие англянами, другие гетами, то есть готландцами. Так и эти говорили Русь. Вот да, отсюда совершенно непонятно, что это свеи. То есть, может быть, и свей тоже, но не факт. Но абсолютно понятно, что через запятую перечислены древние северогерманские народы, угу, которые в том числе могли называться каким-то собирательным именем варяги. Угу. Вот. Но это издано такое количество раз, дорогие товарищи, это можно прочитать где угодно. «Повесть временных лет» и переведена неоднократно, издана в полном собрании русских летописей, выдержки эти приведены, ну, наверное, там, не тысячи, но, наверное, сотни раз точно. Это любой человек может пойти и ознакомиться. Ну, какие тут проблемы? Не смотрите фильмы Задорнова перед обедом и во время тоже. Ну, что тут еще можно сказать об общей методологии?
Там же еще, извини, перебью, был немедленно сделан это, разбор слова варяги, откуда оно берется.
А, я как раз...
Слово наряд, а наряду нет.
Да, я как раз хотел сказать, это, собственно, под занавес именно этого вот. То, что называется методологическим набором приемов Задорнова, это, конечно, его любимая лингвистика, угу, с которой он обращается просто как с уличной девкой. Откровенно говоря, по-другому это не назвать. Ну, потому что варяги по Задорнову от слова варить. Много делает – деляга. Много работает – работяга. Много варит – варяга. А что можно варить?
Метамфетамины. Варщики.
То есть Уолтер Уайт был варяг как раз. Не, ну соль. Вою варили соль. Вот. И вдруг почему-то этих знатных солеваров пригласили к нам княжи.
Зачем?
Я не знаю.
Если бы они воевали, я понимаю, да. Нет,
они, собственно, воевали. Ну, если они варили соль, то им нужно для этого морское побережье. Уже в Ладоге нет морского
соль
побережья.
Соль не та,
соль,
да.
Соль там будет не та.
Варить очень долго.
Варить долго, вываривать придется прям ой-ой-ой. Ну, а наряд по Задорнову – это украшение. Угу. Ну как, сейчас же говорят наряд. Это значит там красивая одежда, например, да, или да, там просто одежда. А наряд государства – это войско. То есть войска не было у славян. Пригласили, собственно, братушек палатских славян помочь войскам. Ага, ага. Но сразу хочется сказать, государев пушечный наряд – это, видимо, украшение пушек.
Ну, очевидно.
Но для этого нужно было целое министерство создать с финансированием, чтобы украшать как следует пушки.
Нам филологически образованные граждане подсказывают, что существуют специальные научные труды относительно того, какие слова в какой временной промежуток что обозначали. Собраны все источники давным-давно, еще до того, как это дело компьютеризировали, что когда-то давно это обозначало вот это, и тут же там вот оно употреблялось вот в таких-то предложениях и значило там вот это, а потом употреблялось вот в таких предложениях и значило вот это, а потом вот это, или все время значило одно и то же. Так вот, наряд в данном случае обозначал порядок.
А да. Слово «ряд», да, то есть договор.
Да, да, да. А если вы еще, ну, подрядчик, судили, рядили там и всякое такое, да. Ну, а если так вольно с этим обращаться, я не знаю, а что ему позволяет вот так вот вольно обращаться?
Ну, потому что человек, видимо, на полном серьезе считает, что русский язык в 9 веке, угу, был точно такой же, как в 21-м.
При этом, обращаю внимание, сам прочитать не может. Написанное тогда прочитать не может.
Не может. С трудом. Да, и причем это уже отдельный вопрос. Я об этом говорил, что он историографию не уважает. Угу. «Повесть временных лет» имеет несколько редакций, которые, угу, должны быть перекрестно сверяемы. Вот он думает, что «Повесть временных лет» в Лаврентьевской летописи 1377 года в оригинале, который до нас дошла, это единственное. Вот нет. Она не единственная.
Об этом Клим Александрович рассказывал в первом ролике, который можно посмотреть по линку.
Так точно. А всем рекомендую, если вы встречаете незнакомое слово, этимологию которого вы хотели бы узнать, в интернете совершенно бесплатно, в нескольких вариантах есть словарь Макса Фасмера. Этимологический словарь. Прямо набираете, и вам будет полное счастье в этом отношении, потому что по русскому языку с точки зрения этимологии, словарь Макса Фасмера – это примерно то же самое, что толковый словарь Даля.
Так
то
он есть... же поди немец этот Фасмер, нет?
Тебе сейчас скажу страшное. Даль – датчанин.
Это удар ниже пояса.
Но перейдем, наверное, к конкретике. То есть к фильму о вещем Олеге. Потому что...
Ну, давайте завершим, так сказать, про Рюрика. Да, то есть, ну, как я, как простолюдин, это дело понимаю. Упомянут некий персонаж, да, в летописи, ни в одной, по всей видимости. Следов персонажа не найдено. Никто ни это не знает, ни где похоронен, чтобы его там расковырять, посмотреть, какие украшения на нем висят, какой породы лошадь у него была, еще что-то. Никто не знает. Персонаж, я так понимаю, легендарный.
Былинный, я бы сказал.
Былинный, да. Да. У них, у самих есть всякие рагнары.
Кожаные штаны.
Он, оказывается, меховые штаны. По последним изысканиям я был потрясен. Я думал, он кожаные штаны. Все смотрели сериал «Викинги», да?
Нет.
Ну, напрасно.
Я пытался посмотреть первую серию, но через фейспалм очень плохо видно экран.
Там...
Очень плохо с материальной культурой.
Там Рагнар давал такого дрозда. Он такой красивый. Я тебе доложу.
Ой.
То есть, вот какой-то совершенно непонятный персонаж, следов от него никаких не осталось, и можно только гадать. Но есть некий, так сказать, научный подход, который позволяет правильно копать в эту сторону, и есть какой-то абсолютно бредовый.
Ну, я всем, кто желает разобраться в этом вопросе про Рюрика, но при этом не хочет углубляться в такие уж совсем академические дебри, советую почитать книжку Пчёлова, которая так и называется «Рюрик», вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей». Это вот то, что называется хорошая научно-популярная литература, потому что, с одной стороны, она абсолютно научная, с очень серьезной историографией и очень широким подбором источников. При этом написано нормально, незаумно, без такой фирменной академической сухости, то есть любой человек сможет прочитать, кто вообще умеет по-русски читать. Читайте. Если, с другой стороны, захочется все-таки в дебри нырнуть, в книжке «Пчёлова Рюрик» есть исчерпывающая посылка историографии, то есть сможете проследить все пути его рассуждений и нырнуть в дебри. А если сразу хочется нырнуть, тогда читайте «Спор о варягах» Льва Самуиловича Клейна. 2009 года выпуска, если не ошибаюсь, книжка.
Отлично. Так, переходим к Олегу.
Да, ну, прямо скажем, это тяжело, потому что фильмы мне приходилось тормозить примерно каждые 30, а то и 15 секунд записывать, что там сказал Михаил Николаевич Задорнов, после чего лезть в источники и в литературу, чтобы разобраться вот, ну, по пунктам, как было на самом деле. Поэтому я сразу предупреждаю, что всех подробностей фильма я вам открыть не смогу, у нас не хватит времени для этого, а у меня сил. О первых минутах фильма Михаил Николаевич говорит, что источники нам ничего не расскажут, а обращаться надо к народной памяти. Это у него один из козырных аргументов.
Я бы сразу обратился к песне Владимира Семеновича Высоцкого, начинающегося со слов «Как ныне сбирается вещий Олег щиты прибивать на ворота». Я с детства ее помню.
Да.
Как
да.
Вдруг прибегает к нему человек и, ну, шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того, ни с сего. Ведь примешь ты смерть от коня своего.
Да. Ну, опять же, к народной памяти Михаил Николаевич обращается очень специфически, потому что про вещего Олега достоверно нету ни одной, собственно, народной былины. Угу. Вообще, про Владимира я, «Красное солнышко», их полно, угу. А про вещего Олега ни одной нет достоверно доказано, что это именно про него.
Так.
Обращается он к стихам Лермонтова.
Народная память.
Народная. 1829 года в школе мы учили поэму «Олег». Вот. За время фильма она звучит 3 раза в исполнении певицы Пелагеи, актера Сергея Безрукова и актера Песко. Причем все трое читают его по книжке, наизусть никто не помнит.
Угу.
Зачем 3 раза? Я не знаю. То есть, ну, один раз, видимо, в виде красивой иллюстрации, но в самом деле стихи очень красивые. Но 3-то раза зачем? Причем певица Пелагея читает это все, сидя в студии какой-то. А Песков это с видом на Санкт-Петербург почему-то читает. Вот это я, черт его знает, с крыши с какой-то, опять же. Я не
знаю. Так.
Как так странно выглядит, просто ужас. Ну и, конечно, обращает на себя внимание внимательнейший такой скрупулезный подход к подбору видеоряда, который под фильм подложен. Постоянно мелькают какие-то подсолнухи. То есть, как только наступает какая-то такая вот эпическая музыка, задорно с этим проникновенным голосом что-нибудь скажет, и такое поле за горизонт в подсолнухах. Ну, подсолнухи у нас только в 17 веке появились после открытия Америки. Такой древнерусский цветочек. Вообще, ну, какое-то пшеничное бы поле, что ли, нашел, не знаю, березовую рощу. Постоянно по всему фильму ходят какие-то странные люди, одетые просто в какие-то непонятные одежды, которые больше всего напоминают не древних славян, а сектантов. Вот натурально. А потом эти сектанты вдруг идут по вспаханному трактором полю, причем это сразу видно.
Так.
Опять же, в каких-то магазинных, украшенных магазинной тесьмой белых косоворотках, при этом в резиновых сапогах или кроссовках и камуфляжных панамах. И говорят: «Слава Ярыле!» И да, и как-то начнут сеять.
Ага.
Это вот как-то должно достоверности фильму добавить или трогательности, я не знаю. Ну, потому что эти люди похожи на городских сумасшедших или деревенских.
Я бы углубил этот обряд. Для начала, для повышения плодородия земли, с ней, как известно, надо совокупиться.
Как следует.
Да, еще в 19 веке православные крестьяне заставляли попов совокупляться с землей, чтобы урожай был лучше. Что-то сектанты не дотягивают до настоящих глубин язычества.
Тяжелая работа, потому что,
ну, видимо, попробуй. Да, да. Ну, у тебя глаз наметан, и я смотрю, на магазинные тесьмы-то не проведешь.
И периодически сам Михаил Николаевич Задорнов появляется в кольчуге из нержавеющей проволоки, незаклепанный, сведенный, одетый на майку-алкоголичку.
Молодец.
Видимо, это должно символизировать как-то что-то, какую-то причастность к теме, что ли, я не знаю. Но это выглядит как клоунада.
Ну, то она
откровенно
и
говоря.
По всей видимости. Так и чего? И вот они к народной памяти, зачитывая Лермонтова.
Да, и после апелляции к народной памяти Задорнов нам сообщает, что нет такой вообще, наверное, в мире истории, настолько изолганной и оплёванной, как наша раннесредневековая история. Потому что историки нам говорят, это вот мы, историки, вам говорим. Вторая минута, 43-я секунда, что славяне. Они были сущими варварами, жили в землянках, хижинах из прутиков, ходили в звериных шкурах, дети и женщины у них были общие, семей не было, питались чуть ли не сырыми белками и болотными пиявками, поклонялись каким-то пням. Мало того, что были безграмотны, так еще и говорили невнятно. Вот один уважаемый летописец прямо написал: «А жили звериным образом». О, во-первых, уважаемый летописец, это он так Нестора легнул. Во-вторых, Нестор это написал про древлян, и все, древляне – это одно из племен славян, многочисленных. Вот вся эта ахинея про белок, пиявок и хижины из прутиков не написана ни в одной летописи, никогда, никем. Так что это, поздравляю вас, господин Саврамши, как сказано было в прекрасной книжке «Мастер Маргарита», писатель известного концерта Воланда.
Творчески доработал.
Творчески переработал.
Михаил креативил в этом месте.
Не то слово.
Я, кстати, замечу, то есть, исходя из виденного нами выше, читать он не умеет на известных языках. Вот эти сравнения: нет ни одной в мире истории. Я железно могу вам сказать, что ни одного иностранного языка он не знает. Ни английского, ни немецкого, ни французского. Соответственно, с чужими историями он тоже не знаком. Но это никак не мешает нести вот такую ахинею.
Я, честно говоря, не знаю, с каким языком он знаком, но по-русски, по крайней мере, на средневековых диалектах читать не может. Вот. И вот он предъявил нам, что мы жрали, точнее, наши прадеды жрали сырых белок. И тут же этот тезис мощно разгромил. Хотя, не знаю, может быть, кто-то их жрал.
В привычной ему манере, да.
Потому что, ну, товарищи, мы не знаем, что радовало наших прадедов. Может быть, в самом деле есть такая какая-то отличная от нуля вероятность, что сырая белка была деликатесом. Вдруг так окажется. Мы просто этого не знаем.
Я тебе другое скажу. Вот когда древние римляне встречали древних германцев, которые, выходя на бой, обретали праздничный облик, так сказать, и намазывались для этого медвежьим говном, Что-то не мешает потомкам обмазанных говном германцев строить Мерседес и БМВ и все. Хотя, с точки зрения даже римлян, это был некоторый стремно, перебор, блин. Все понятно, праздник, ну как-то это. И ничего, а что тут такого-то, живут как звери, раньше все жили как звери. И что, вот насчет общих баб и детей такого быть не может вообще, просто не может быть.
Ну, видимо, Михаил Николаевич не знает, что семья – это далеко не всегда было папа, мама и 1, 2, 3, 5 ребенков. Угу. Бывает большая семья, когда семья живет вместе с бабушками и дедушками с обеих сторон. Вот. Бывает там такая вообще семейная община, когда вплоть до дедьёв и тёть все вместе живут, и это все считается одной семьей. Угу. То есть, когда говоришь, у них не было семьи, я могу сказать, что, скорее всего, в нашем понимании у них семьи точно не было.
И отдельных квартир еще не было, да.
Да. Но что мы знаем совершенно точно, что... причем нужно понимать, что вот тут Задорнов не говорит об Олеге, он говорит вообще о славянах. Угу. Которые на самом деле появились задолго до того, как появился Олег. И вот археология нам точно говорит, что, ну, может быть, белок и не жрали, но славяне жили очень и очень небогато. Потому что первые культуры археологические, которые точно и достоверно ассоциируются со славянами, согласно сообщениям Иордана, например, 6 века, там, Прокопия Кесарийского, которые упоминают антов, ветров и склавинов. И указывают, где они живут. Вот это вот сочетается с пражско-корчакской археологической культурой и пеньковской археологической культурой, которые жили очень и очень небогато, потому что это очень небольшие поселения, причем зачастую, точнее, не зачастую, просто как правило, очень недолговечные. Там жило буквально несколько семей, может быть, там 30-50 человек все вместе. Занимались они, почему поселения временные? Подсечно-огневым земледелием.
То есть было переходить.
Постоянно нужно было переходить. Крайне скудный набор металлических инструментов. Они были, но их мало в самом деле. И, видимо, это была какая-то очень большая драгоценность в это время. Оружия как такового почти нет. То есть говорить о существовании большой воинской прослойки, именно профессиональной воинской прослойки, мы говорить не можем. Угу. Инструменты костяные, много костяных деревянных инструментов. Соответственно, очень убогая керамика. А это для раннесредневековых культур один из ярких маркеров, потому что керамика в земле не гниет, и ее остается всегда много. Это грубая лепная керамика.
То есть не на круге.
Не на круге, а вручную, причем с крайней скудостью типов. Это, как правило, такие сковородки с низким бортиком. Угу. Вот, или горшки. Вот. То есть им просто некогда было заниматься тем, чтобы создавать какие-то разнообразные виды просто того, из чего есть и в чем готовить посуду. Это сугубо утилитарные вещи.
Крепко стоял вопрос выживания.
Именно так. Они в основном были заняты тем, что выживали. И более ранние культуры, ну, из которых именно генетически вот эти вот ранние славянские народы, племена вылились, это черняховская, пшеворская культура, рубежа нашей эры и конца предыдущей эры, и вот, собственно, до примерно 6 века, там 5-6 века, они очень богатые по сравнению с ними. Вот. Но, видимо, пришествие гуннов и вообще эта общая подвижка народов, которые населяли Европу, нанесло очень мощный удар по нашим прапрапрапрадедам. Жили, прямо скажем, очень небогато, но Задорнову это все знать неинтересно. А и дальше мы выясняем очередного внезапного Гитлера. 3:53. Первые русские летописцы были христианскими монахами, а некоторые вообще греками. Ну, начнем с того, что все, не некоторые, а все летописцы были монахами. И хотелось бы увидеть одного достоверного грека среди них. Угу. Вот покажите. То есть, опять что-то придумал. Но это ж не просто так. Понятно, что если ты православный гад, да еще и грек, ты будешь низко поклонствовать перед Византией, всячески там, отрабатывать византийские гранты, видимо, черт хотел знать.
И что же эти грецкие морды делали?
Ну, грецкие морды, во-первых, они постоянно низко поклонствовали перед Византией. Вот поэтому нет ничего удивительного в том, что они старались принизить роль славянских народов по сравнению с Византией. Цитирую Задорнова. Непонятно. Вот где, читая летописи, Задорнов нашел принижение роли славянских народов. Это когда Аскольд и Дир ходили на Константинополь? Это такое принижение? Или когда, опять же, в повести временных лет написано, как Олег прибивал щит к вратам с Цареграда, такое принижение роли славянских народов? Это Гитлера, видимо, должны были ублажать рассказами о Сталинграде. Перед завтраком. А вы помните, как там под Сталинградом там наклали Адольфа Лоизыч? И он такой: «Да, да,
было круто!
Было круто!»
Что-то я, честно говоря, даже как-то теряюсь. А вот эти, опять-таки, небезызвестные древние римляне, которые вторгались на территорию варварской, не будем скрывать, Европы. Что не так-то? Византия, у нее там за плечами 1000 лет уже была цивилизации. И если мы на несколько другой ступени этой самой цивилизации стояли, что не так-то? Вся Европа стояла ниже Древнего Рима. И чего?
Ну, по сравнению, конечно, с Византией, вот там Задорнов постоянно говорит: варвары, 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 варвары. Во-первых, варвары, потому что мы говорили не на цивилизованном языке, да. И для них мы были варварами, то есть людьми, говорящими неразборчиво.
Да.
Только
да.
Этот смысл вкладывался в слово «варвар» тогда.
В советской армии тот же самый смысл вкладывался в речь наших иноземных друзей. Гыр-гыр, гыр-гыр, что ты гыркаешь? Говори по-русски, блин. Вот не. То же самое. Да.
Ну, а, конечно, какой-нибудь средний крестьянин из-под Константинополя в среднем жил богаче довольно богатого славянина. В этом нет сомнений, конечно.
Никаких.
Же.
Ну, это было самое богатое государство Европы, если я правильно понимаю.
Ну, и одно из самых богатых государств мира.
Да.
Вот. И именно поэтому-то мы и ходили их грабить, потому что у них было чего взять. А так как Византия – это была цивилизованная страна, у них военным делом занимались специально обученные военные. Если специально обученные военные уходили куда-то воевать, и в этом конкретном месте их не оставалось или оставалось мало, было очень удобно пощипать жирного соседа. Вот чем все и были заняты. То есть и мы, и скандинавы ходили туда с удовольствием, арабы, с другой стороны, помогали.
Кто как мог.
Кто как мог. Да, и самое главное вот во всем этом тезисе, что все это были какие-то грязные конъюнктурщики, национально ангажированные. Зачем было низкопоклонствовать перед Византией киевскому монаху в начале 12 века, время создания ПВЛ, повести временных лет?
Угу, угу.
Вот просто какой практический смысл? Я понимаю, если бы он лизоблюдствовал перед князем собственным, это да, а Византия-то где она, где Византия? Начальство-то вот оно.
Можно понять нашу самопровозглашенную интеллигенцию, получающую гранты с Запада и поливающую родную страну фекалиями. Это да, а там-то неясно. Так.
Ну, это на самом деле типичный прием мошенников от истории. Когда ты переносишь современные представления, причем я бы уточнил, о себе представления.
Да, да, это важно.
На да. людей, которые жили в 12 веке. Да они такого слова не слышали. Если это монах, он живет в монастыре. То есть он, ну, конечно, не так оторван от жизни, как это можно себе представить, но у него несколько другие ценности, чем у мирского человека.
Угу.
Но дальше Задорнов демонстрирует завидную лингвистическую подготовку. Ну, говоря о том, что вот это все чушь. Угу. То, что мы не были варварами, угу. Есть аргумент. 4:19. Но как объяснить то, что на Западе земли славянские задолго до образования Руси, внимание, назывались землей гордариков, то есть городов, спрашивает Задорнов. Ну, во-первых, я не знаю, где они назывались страной гордариков.
Гордарика.
Такого слова нету, гордариков. Оно называлось гордарики. Вот, если говорить о скандинавском, собственно говоря, термине. Это первое. Второе. Гардарики – это термин, который появляется, видимо, там в конце 11-го, начале 12 века только. До этого оно называлось гардр, то есть…
По-русски Огород, он же город.
Тут нужно понимать, что это очень точное вообще слово. Почему, сейчас скажу. Да, это гардер от слова «огороженное поселение», конечно же. Вот, но появляется он впервые вообще в письменном виде в драпе об Олафе Хальфреда Трудного Скальда. Это 996 год, то есть в конце X века. То есть явно после образования Руси, уж точно совершенно. Никак не задолго до образования Руси. Вот. А во-вторых, это не страна городов, потому что город для скандинава – это борг или штад. Вот. А гардер – это именно огороженное поселение. В археологии это четко различается. Есть селище – поселение не огороженное, а есть городище, то есть поселение, обнесенное тем или иным видом стены. Вот городов в понимании скандинава у нас, то есть в том месте, куда они пришли, их было ровно три. Новгород. Это Ладога, Новгород и Псков. Вот, ну, это, причем Новгород уже появляется только в X веке. Когда они пришли, они вообще увидели только Ладогу, один город. Но зато археологи хорошо знают, в этом регионе около 20 огороженных поселений, которые стояли на реках, на торговых путях. То есть такие, ну, грубо говоря, небольшие крепости деревянные. Там обычно площадью в несколько гектар буквально. И, конечно, они пришли и сказали: страна городищ, так оно и есть. Вот Задорнову помогает Юрий Акашев, доктор исторических наук, профессор Московского городского педагогического университета. Это важная информация, в фильме опущена. Написано, что он просто доктор исторических наук. К очень древним временам относится появление городов на Руси, заявляет он. Очень древние – это когда? Ладога, там первые городские постройки, собственно, городские в полном смысле слова, это конец IX века, ну, там 870-е годы. Это очень древние. Я не знаю. Вот объясните, пожалуйста. Новгород это вообще, собственно, как город, он появляется только в начале X века, там, может быть, в первой половине X века. Раньше археологических слоев достоверно фиксируемых там просто нет. Там есть Рюриково городище несколько более ранее. Но это не Новгород, это в 2 километрах от исторического Новгорода. Кстати, Рюриково городище Задорнов в ходе своего кинорасследования нашел в Изборске. Болван спутал Рюриково и Труворово городище.
Я там был.
О, кто там не был?
Там плита с крестом, да. Все дела, да.
И тут в повествование вторгается некто Валерий Синельников, ведический психолог. Вот я, конечно, понимаю, что очень прикольно ссылаться на ложные авторитеты, которых все знают. Но что такое ведический психолог? Вы бы заехали в дурдом, а там Наполеон есть, не один. Он уж всякий авторитетнее, чем ведический психолог. Что такое ведическая психология, я вообще не знаю.
И что ведический психолог поведал?
А он там поведал... Сейчас. То, что нам передали предки, силу живы. Что такое живы, я не знаю. Чтобы мы жили сейчас, в наше время, и каждый внес долю своей энергетики. Когда мы забываем о наших предках, о нашем прошлом, мы фактически отрезаем себя от источника силы. Но при словах «источник силы» я подумал, что должен появиться Дарт Вейдер.
Или Кастанеда хотя бы выпрыгнуть откуда-нибудь.
Не знаю, Дарт Вейдер лучше, но тут в это время в кадре вместо Дарта Вейдера опять заколосились подсолнухи. Вот, Задорнов, опять же, тут нам демонстрирует яркое вообще обращение с историографией, говоря, что наука и история предельно идеологизированы, и только на его памяти историю переписывали 7 раз. Вот мне интересно. Историю Задорнов, в общем, не такой старый человек, чтобы на его памяти историю переписывали 7 раз. Это во-первых. Во-вторых, хотелось бы напомнить дорогим слушателям и Михаилу Николаевичу лично, что историю переписать невозможно. Это объективно существующая реальность. Объективно, значит, вне зависимости от нашего с вами мнения по этому поводу. Можно переписать мнение об истории. Вот это можно переписать. Трактовки.
Трактовки, да.
А историю переписать нельзя.
Причем, что вот под этим имеется в виду? Для меня все время, ты знаешь, я вот их это, когда слушаю, мне четко видно все время ровно одно, что человек говорит: а вот нам в школе говорили, а теперь я узнал. Ну, мне вот как-то интересно. Ну, в школе, ну, наверное, детям преподают информацию в каком-то, во-первых, доступном для детей виде, а во-вторых, как-то их огораживают там от некоторых, так сказать, вещей. Это раз.
Ну, там же бывает 18+, ну, по-любому.
Да.
В истории масса моментов явно 18+.
Да, многие моменты 45+. Вот, это раз. Во-вторых, ну, если вы ведете какие-то речи там об государственной... Об государственной трактовке этой самой истории, в рамках которой надо ли нам отдать Калининград, может быть, Выборг отдать, может, острова, может, полсибири Китаю отдать. Но, наверное, государственные трактовки, которые в первую очередь заботятся о наших жизнях и благосостоянии, ну, наверное, они имеют какие-то особенности, так скажем, которые не позволят с точки зрения вот, государства пересматривать нашу территориальную целостность. Вот, и чего? Что не так-то? Вы выступаете, я не пойму, вы выступаете за то, чтобы немедленно страну развалить на куски? Ну, по-моему, вы либо шизофреники, либо предатели. В одном случае вас в дурдом, в другом – в компостную яму. Ну, какие?
В данном случае шизофреники.
Будем надеяться.
Это все люди добросовестно заблуждающиеся, потому что ратуют они вроде бы за Великую Русь, которая существовала тогда, когда еще вообще только Солнце формировалось, а Русь уже была.
И формировала Солнце, да.
Да. И она же, собственно, формировала Солнце. По поводу школы, господи, вот мне в школе рассказывали, а я узнал. Но почему-то вам, когда преподают в последних классах школы высшую математику, вам алгебру и линии преподают. Почему-то, а преподают какие-то самые примитивные для математики там какие-то интегралы, косинусы, ну это что-то такое, что там самое начало вообще математической азбуки, вот, и там геометрию Лобачевского тоже не преподают, а вот сейчас я вот в школе мне рассказывали, а я узнал, ну потому что школьник он еще мало подготовлен, чтобы все узнать, но по-моему это очевидно.
Как-то странно вообще к этому какие-то претензии предъявлять.
Вот. Ну, а дальше Задорнов рассказывает, что у нас предки были очень миролюбивы, и все их пытались их обидеть. А на самом деле они жили, не тужили, никого не трогали, растили детей, сажали хлеб, и вообще были прекрасные люди.
И таким образом они заняли 1/6 суши.
Ну, о сугубо миролюбии славян вот, советую почитать историю Ойкумены Феофила Схоласта VII века, которая описывает, как наши прапрадеды приходили в Византию и чем они там занимались. Угу. Или пасхальную хронику, например, то же самое византийское. Вот там тоже есть яркие описания миролюбия славян.
Как они? В двух словах, что ж там было?
Ну как, это обычно описывает, что они приходят, берут пленных, угоняют их в рабство, кого не угоняют, убивают, все грабят. Ну, правда, конечно, тут вот в оправдании наших предков нужно сказать, что они далеко не всегда приходили сами. Там такой образовался аварский каганат. У нас вот то, что в русских летописях называются люди-обры. Авары, то есть. Угу. Вот. Они использовали нас как невольную военную силу, то есть просто штыками гоняли воевать, судя по всему. Потому что авары по археологической культуре прослеживаемые – это очень серьезные военные, хорошо вооруженные, на конях, а у нас этим делом было плохо, опять же. У нас в это время, в VII веке, тем более в VI веке, практически нету конской сбруи находок, то есть она есть, но очень мало. Угу. Сложно сказать, что это там какие-то были, какие-то хоть какие-то серьезные прослойки были, а вот в качестве легкой пехоты, чтобы как это, операция «Живой щит», чтобы византийцам было в кого пострелять и растратить стрелы. Вот это да, это могли. Конечно. Да, ну, разобравшись с миролюбием, Задорнов переходит к любимому, к чистоплотности. То, что у нас постоянно мылись в банях, которые чистые очень. И в качестве аргумента Задорнов приводит рассказ «Повести временных лет» о путешествии Андрея Первозванного апостола Христа на Русь, где он уже в первом веке нашей эры обнаружил на своем месте славян, у славян на своем месте баня, и все в бане моются. То есть, вот только что нам рассказали, что «Повесть временных лет» в том числе написана точно монахом, точно православным и, может быть, греком, то есть вообще конъюнктурной сволочью, и, наверное, это эхо Константинополя средневековое, и то есть верить ему нельзя. Верить можно только народной памяти. А вот тут легенда, которая никем не оспаривается, как легенда, это просто миф о том, что Андрей Первозванный бывал здесь.
Совершенно справедливо.
Вот, да. Как, что он тут делал в первом веке нашей эры? Прошу прощения, за каким бесом он попёрся в какой-нибудь Новгород?
Он попёрся знаешь куда? Он попёрся в селение Грузино, да. Где жил граф Аракчеев, и где граф Аракчеев поставил поклонный крест на месте высадки Андрея Первозванного.
Да, бывал я там совершенно, совершенно точно. Вот тут верить нельзя, а тут можно, судя по Задорнову летописи. То есть
он... Кручу-верчу, победить хочу.
То есть он не соблюдает не то, что логики, он даже внутренней логики повествования не соблюдает. То есть он 5 минут назад врал одно, а через 10 врет нечто совершенно противоположное себе же. Ну, что я могу сказать, если бы каким-то чудом Андрей из Вифсаиды Галилейской оказался бы где-нибудь в районе Новгорода или Киева, он бы бань там не нашел. Угу. Потому что ни в первом, естественно, веке, ни в шестом специальных банных построек не зафиксировано просто.
Они были в Древнем Риме. И, собственно, слово «баня» для многих это открытие, оно из латыни.
Так точно.
А вовсе не русское.
Вот, дальше, вот я, честно говоря, просто когда это услышал, я даже остановил фильм. Перемотал, не показалось ли мне. Говоря о особой грязности и смердючести Европы, Задорнов приводит в качестве доказательства и научного исторического аргумента письмо Анны Ярославны, королевы франков. Угу. Но это же не просто фейк, а это фейк, который даже не скрывается. Он, видимо, написан каким-то юмористом типа Задорнова, ну, чтобы просто было смешно. Там такие есть прекрасные слова. Вот. Кто специальную историю не учил, вот вы попробуйте догадайтесь, что так могла написать русская княжна в XI веке. Здравствуй, разлюбезный мой тятенька.
Белое солнце пустыни.
Пишет тебе князю всея Руси верная дочь твоя Анечка.
Анютка. Нюрка.
Анютка, и куды ж ты меня грешную заслал? В дырищу вонючую, во Францию. А Париж городок, будь он не ладен. А еще, ну там дальше, многоточие, там она довольно длинная. А еще приезжали к нам сарацины. Никто, кроме меня, сарацинскую молвою не говорит. Пришлось королеве переводчицы встать. Аж на герцоги с графами зубами скрипели. Да. Иное страшно. Эти сарацины изобрели алькугль. Он покрепче даже нашей браги и медовухи, не то что польской водки. Вот за этим, тятенька, тебе и пишу, чтобы этого алькугля на Русь даже одного бочонка не пришло, не боженьки, а то погибель будет русскому человеку.
Это алькугль, кто не понял, алкоголь, да?
Да, так точно. Ну, как вот об этом можно вообще серьезно говорить, я даже не знаю. А ведь люди его слушают и прям хлопают. Внимают, он там периодически показывает в фильме крупные планы
подсолнухов
и посаженных амфитеатром людей, все прямо его слушают, мама дорогая.
Поди некоторые деньги платят.
Да, там есть, собственно, записи с концертов его, куда пускают совершенно явно по билетам, а билеты, соответственно, продают, и даже некоторых покупают, а зал-то полный, кстати. Но, впрочем, как-то мне кажется, что... Ну, Анна Ярославна, кто не знает, это дочь Ярослава Мудрого, которая в самом деле сделала блестящую феодальную карьеру, став женой короля Франции, впоследствии вышла за, когда Генрих умер, вышла за графа Валуа, и вела очень такую настоящую, хорошую европейскую светскую жизнь, занимаясь заговорами, непрерывно совершенно интригуя.
Резнёй в потьмах,
да? Ну, сама она резнёй в потьмах не занималась, но... Ну,
отрезала кого-нибудь.
Отрезала, видимо, кого-то, да. Очень была беспокойная барышня на самом деле. Для средневекового, даже не то, что для средневекового человека, просто долго прожила очень долгую жизнь.
Только, извини, перебью, только что мне пришло в голову, что отрежало и отряд – это
да,
одного, так сказать.
Корня слова, да. Вот, но как-то мне кажется, что ей при дворе французского короля жилось не совсем плохо. Но даже если и жилось
В дырище-то в этой.
В дырище, да. В Париже, да. Даже если жилось-то как-то, может быть, непривычно для русского человека, для славянина, прошу прощения. Но мы вспомним, что она же была та еще славянка. Потому что мама у нее не герда шведская, дочь Олафа Счёт-Конунга, первого, собственно, христианского конунга в Швеции. Вот. Ну, отец Ярослав, понятно. Но у него папа Владимир Святославич, а мама Рогнеда Рогволдовна. То есть, дочь Рогволда, которая, опять же, согласно летописанию, прям прибыла из-за моря. То есть, она или норвежка, или датчанка, или шведка. Вот. Ну, а Владимир – сын Святослава и Малуши. Малуша, возможно, вот во всем этом генеалогическом заборчике, она, возможно, имеет какое-то отношение к славянам. Возможно. Вот. Ну, а папа Святослава – это же Ингвар, вот, и княгиня Хельга. Ольга. То есть, вот можно посчитать, на сколько процентов, возможно, Ярославна была славянкой. То есть, попала она во Францию, видимо, как к себе домой. Вот, ну, а говорить вообще о поголовно вонючей, смердящей Европе – это миф, который имеет под собой трансляции о представлении о европейском дворянстве 17-18 веков. Когда у них гигиена, прямо скажем, очень сильно поменялась относительно того, что было раньше. Это отдельная история, но это факт. Вот. В средние века бани, в том числе парные, были далеко не только на Руси. Во-первых, в Скандинавии они были повсеместно. В Германии, особенно в Северной, они были повсеместно. А если дальше на юг, то там начинают просто восстанавливаться римские бани. Вот. Там в 14 веке, ну, например, тоже, конечно, далеко не 10-й, но в Нюрнберге было более 20 бань, там жило 5000 человек.
Неплохо. В общем-то, следующие люди рассказывали, что мыться они перестали, когда вырубили все леса.
Топить стало нечем.
Да, якобы, топить, да? Стало нечем. Я, кстати, это наблюдал в специфических вещах. У меня в детстве была, и сейчас есть, отличная книжка французских сказок, и там всегда в лес ходили за хворостом. Никогда ничего не рубили, они ходили, собирали веточки.
Так точно.
И даже на одном из моих любимых дисков, моей разлюбимейшей группы Led Zeppelin, диск номер, альбом номер 4, где висит картина на стеночке, и стоит крестьянин с вязаночкой хвороста. Да, да. Не с бревном из леса, как Ильич, ёлы-палы, а с хворостом, а поскольку дров не было, то церковь выступала, что, слышь, молиться надо чаще, а не воду греть, ёлы-палы, а холодной мыться неуютно было.
Слушай, толково, экономно, если молиться постоянно.
Да.
Все отлично. Вот, ну, на самом деле, нам тут Задорнов-то подводит, что, почему Генрих взял Анну Ярославну-то замуж, потому что она мылась и была чистенькая, в отличие от вонючих, смердящих француженок. Вот.
Ну... Где-то я читал, помню, какие-то английские эти хроники, в которых было написано, что викинги для того, чтобы соблазнить английских женщин, шли на самые низкие трюки, мылись и расчесывались.
На самом деле Анри Капетинг взял жену Анну Ярославну не потому, что она очень сильно любила мыться, а просто потому, что папа Лев IX, папа римский Лев IX, и в миру Бруно Гисхейм Дагсбург, граф, он запретил всем европейским королям заключать браки в близкородственных связях, то есть до седьмого колена.
То есть, они уже все вырождаться начали.
А это тупо, просто, да? Был такой удар вообще, потому что найти себе не близкого родственника до седьмого колена просто стало сложно, а папа на какой-то момент просто отказался эти браки освящать, то есть, ты не мог вступить в законный брак, а у тебя таким образом не могло бы получиться законного наследника, что катастрофа. Вот. Ну, а Анна
Ярослав... Папа крепко стоял, если такое мог запрещать, а?
Ну, а Анна Ярослав... Ну, как запрещать? Он мог это сделать, потому что вот... Если какой-нибудь там крестьянин-горожанин бы на ком-то такой двоюродной своей сестре женился, то это, конечно, плохо, но папе-то это пофигу, откровенно говоря. А освящать брак короля-то кто будет? Будет местный архиепископ. А вот ему-то папа запретить что-либо делать запросто может. Он просто пришлет ему энциклику, что айте, запрещаю освящать брак такого-то козла, потому что он женился на своей двоюродной сестре или троюродной. И все. Михаил Николаевич там рассказывает, что... Бани и чистоплотность спасли славян, вообще Русь от чумы. Но это История 14 века гораздо более поздняя относительно описываемых событий, то есть времен вещего Олега, когда Великая чума косила треть Европы, Черная смерть. Только она в 1352 году началась в Пскове. Оттуда ее принесли в Новгород. И уже в 1353 году, прошу прощения, в Москве умирает великий князь Владимирский и Московский Семён Иванович Гордый, сын Ивана Калиты. Вместе с ним умирают все его сыновья.
От чумы.
От чумы, да.
Так она нас миновала.
Митрополит Киевский Феогност умирает в том же году. В Москве же.
Это из заметных граждан.
Из заметных граждан. А незаметных граждан, как описывает, опять же, летописец, клали по 5-6 в ров. И это в лучшем случае, потому что зачастую некому было хоронить просто, потому что вымирали целыми селениями, и никакая батя не спасла. Мне просто интересно, Задорнов, он как предполагает себе клиническое действие бани на бубонную чуму?
Ну, я, как простолюдин и не медик, только как на рассадник чумы могу ее.
Скорее всего.
Эти раз. А вот в цивилизованной Европе, кстати, о птичках, там уже в то время тюрьмы были, там уголовников всех доставали и, так сказать, за то, чтобы срок скостить, будешь вон этих мертвых чумных таскать, хоронить там и всякое такое. То есть и до нас она дошла. Видимо, не так широко захватила. Там к зиме, может быть, пришла зимой как-то
она
не
13
очень.
Лет свирепствовала у нас чума. Да, 1365 года.
Извините, был неправ.
То есть перепало вообще категорически всем во время этой великой чумы. От Ладоги до Киева буквально. Нет, ни одной территории, которая была бы не захвачена. Другое дело, что жертв было, возможно, меньше, чем в Европе, в силу категорически меньшей плотности заселения. Вот, то есть таким частым гребнем, как по Европе, она физически не смогла пройтись, потому что народу на единицу площади меньше жило. А вот города, где скучность была приличная, вот там было как в Европе.
Все в порядке.
Все в порядке, в полном. Вот. Ну и тут мы добираемся до письменности. Так, к 19-й минуте фильма нам рассказывают про великих святых учителей славянских Кирилла и Мефодия. На самом деле. Чтоб вы думали, не Кирилл и Мефодий научили нас славянской письменности, а мы научили Кирилла и Мефодия славянской письменности.
Как так получилось?
А тут-то у нас всплывает любимый аргумент всех лингвофриков по поводу именно славянской письменности. На самом деле вопрос важный, поэтому я его чуть-чуть более подробно освещу, даже почти не буду издеваться. Задорнов убежден, что вот этот самый аргумент, любимый, записан в так называемом Панонском житии или житии Константина Философа. Кто не знает Кирилл, это монашеское имя, а звали его в миру Константином. Вот. Житие Константина, Задорнов убежден, что записано самим Константином, Кириллом. Нет, но записано, скорее всего, его великим учеником Климентом Архидским. Таким. Но это не важно. Есть там один фрагмент, который как раз лингвофрики, не разобравшись, всегда приводит. Когда в Корсуне находится Константин, то есть в Херсонесе, есть там у него такой эпизод в биографии. В Херсонесе Константин находит Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, а также встречает некоего человека, говорящего на том же языке, и беседовал он с ним, дальше цитата из жития, и беседовал он с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные. И, творя молитву Богу, вскоре начал читать и излагать их, и многие дивились ему, хваля Бога. Ну, человеку далекому от науки все ясно. Абсолютно. То есть пришел, нашел русское Евангелие. Причем, заметьте, не славянское, а русское.
Русское, да.
Русское Евангелие, русский псалтырь. Это 9 век, напоминаю. Вот, и какого-то мужика, который говорил по-русски, всему ему научил. То есть, ну, вроде бы все ясно.
Все сходится.
Да, все сходится. Причем не славянскому, а сразу русскому языку в 9 веке. Вот. Но тут о чем нужно сказать? Житие Константина - это один из таких центральных вообще текстов раннесредневековой славянской христианской именно агеографии. Это и историческое сочинение для средневекового человека было, и чисто географическое, то есть как житие святого, тем более знакового святого, как и философско-полемическое сочинение. Поэтому масса списков. Более 60, 48 только полных. А выдержек, наверное, за тысячи идет в разных сочинениях других.
Угу.
Цитат оттуда. Причем, как установил не так давно итальянский славист Дзефер, все это восходит к единому протографу первой половины XIII века. Кстати, итальянец, а совсем не русский. То есть, вроде бы как инородец, собака такая, а смотри-ка, ты полезным делом
занят. Должен вредить.
Должен вредить, а он что-то не вредит.
Может, ему из Кремля платят?
Слушай, ну...
Чтобы подделывал все в нашу пользу. Ну, если там все подделывают, что бы нам не подделывать?
В 91-м году издана его работа. В это время
сомнения,
какие-то сомнения у меня возникают. Я понимаю, там в Флоре вышла книжка, опять статья, прошу прощения, советую всем, «Рукописная традиция памятников Кирилла Мефодиевского цикла. Итоги и задачи изучения». Вышла в «Житиях Кирилла и Мефодия» в Софии в 1986 году. В интернете статья есть. Читайте, очень интересно. Вот. Ну и, собственно, Дзефера работа – это рукописная традиция пространного жития Константина, издана в советском славяноведении 1991 года, номер 3. Угу. Опять же, в интернете есть, читайте, очень интересно. Так вот, буквально все эти самые списки имеют следы правок и редактур. А протограф-то 13 века.
Протограф – это оригинал, с которого это, все писано.
Да, то, с чего были написаны все эти многочисленные списки. А протограф 13 века, то есть он минимум один раз переписывался с исходного оригинала, собственно, 9 века, 869-882 года, он который, видимо, писал Климент Архидский.
Он народ копает, слушай, вообще.
Да, то слово, это удивительно просто, как это может быть. Это просто из текста выясняется, причем выясняется... Ну, конечно, не 100%, но со вполне конкретными основаниями, которые можно проверить.
Угу. Я такое изучал на примере небезызвестной рукописи «Путешествия из Петербурга в Москву»,
да,
где там старательно сравнивают все списки. Здесь вот это упущено, тут вот это дополнено, это тогда, там понятно, в общем, как.
Вот. Ну и, конечно, когда мы имеем такую цепочку передач, это же не ксерокс работал, не сканер, да, это работали люди. То есть, тут неизбежный человеческий фактор. То есть, описки, редактуры в меру своего понимания и исправление, угу, ранее допущенных описок в меру своего понимания. Нет ни одной рукописной книги без описок. Ну, попробуйте написать так страниц 400 от руки. Да ладно, когда вы набираете текст на компьютере, вы тоже ошибаетесь, я уверен. Нет таких людей, которые не ошибаются. Так вот, собственно, это самое житие совершенно однозначно не избежал общей судьбы, и есть там описки.
Угу.
И, скорее всего, про русский язык – это именно описка. Есть для этого конкретные аргументы, конкретные основания, потому что, когда мы смотрим проложное житие, ну, то есть пролог в житии,
ага,
мы знаем, что Константин владел четырьмя языками – это греческим, латинским, еврейским и сурским, то есть сирийским.
Ага.
Это... Сирийский язык – это диалект арамейского языка, который примерно к 8 веку стал мертвым языком, ну просто потому, что его арабы вытоптали.
Угу.
Вот, а до этого это был вполне себе один из основных языков вообще литургического общения и производства ранних христианских текстов. И использовался в качестве именно богослужебного языка несторианами до XIV века, вплоть до, ну, от Сирии до Китая.
Однако.
То есть, для своего времени, для 9 века, это был вполне нормальный язык, на котором можно было найти и Евангелие, и Псалтырь без всяких вопросов.
Интересно, Фоменко про это знает? Потому что сурский и русский – это явно одно и то же. Если переставить, прочитать задом наперед, полслова переставить и задом наперед.
А запросто даже почти ничего переставлять.
Я уже овладел методикой Фоменко и тоже готов к историческим открытиям.
Вот. И почему... Есть мнение, что совершилась перестановка букв русский, сурский.
Угу.
Есть одна важная оговорка в этой самой истории, о которой мы говорим. Встретил он человека, говорящего на том языке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные. Во всех славянских языках нет нужды различать буквы гласные и согласные, они записываются. А во всех аврамических языках, в том числе и в арамейском, очень часто, и в сирийском языке так оно и было, гласные вообще не записываются.
Да.
Их заменяют некие огласовочные знаки, и то не всегда. То есть конкретная нужда была в том, чтобы научиться различать гласные и согласные. И вот это как раз именно указание на то, что это никакого отношения к русскому языку это не имеет. Это был именно сурский язык. Тем более, опять же, смотрим про ложное житие русского языка. Ну, ладно, я не говорю о том, что в 9 веке никакого русского языка в принципе не могло быть, даже термина такого нет, неизвестно. Но сурский язык там есть. И сказано, что он встретил человека, которого он понял. Если бы вдруг он встретил человека, который говорит по-русски, то с какого же лешего он бы его понял-то сразу? Такого быть не может.
Ясно, да.
Это внутреннюю логику повествования разбивает. Поэтому ну, просто нужно читать серьезную литературу, где такие вопросы тонкие разбираются. Не факт, конечно, что это стопроцентная истина, потому что есть и другие версии происхождения вот этой выдержки из жития Константина. Но это совершенно точно никакой не русский язык. Вот, а чтобы подтвердить свои измышления, назовем это так, Задорнов едет в город Смоленск, заходит в исторический музей города Смоленска и показывает нам при помощи сотрудника музея, несчастный, даже не знал, куда он попал, в какой компании засветился. Коллега, мне вас жаль, честное слово. Показывает некий кувшин, такой огромный глиняный кувшин. И несчастный сотрудник музея, видимо, то ли грязно обманутый Задорновым, говорит, что вот это из гнёзовских курганов. Очень старая корчага глиняная. Она в самом деле очень старая. И на ней есть надпись. Там написано не то горшуна, не то горшуня. Ну, она довольно траченная надпись, потому что, естественно, кувшин дошел в черепках, его собрали реставраторы. Не очень четко читается надпись. Тут, значит, кадр сменяется. Задорнов восклицает, вот она-то правда, вот вам, значит, панонское житие и русский язык, а вот вам на археологической находке русский язык, и большим таким, значит, кадром показывает надпись корчаги, одна проблема, написана на кириллице. Вот, но я все-таки как некоторым образом к археологии причастный, отлично знаю эту корчагу, потому что хрестоматийная вообще известна, найдена в 1949 году в 13-м кургане лесной группы Гнётовского могильника. Вот относится она к X веку, то есть это уже очень сильно после работы Кирилла и Мефодия. Вот. А тут снова появляется ведический психолог Синельников, который говорит, что русским лепо было вести праведный образ жизни, значит, сеять, пахать, а нелепо было ругаться матерно и бухать. Вот так.
Я не узнаю своих предков.
А я тоже не узнал, и сразу мне вспомнилось... так сказать, берестяная грамота номер 35 из Старой Русы. О, напоминаю, сейчас берестяных грамот у нас найдено больше 1100. Наверное, уже к 1200 подходит. Угу. Все они имеют сквозную нумерацию, и отдельно по каждому городу есть своя нумерация. Так вот, для Старой Русы это грамота номер 35 12 века. Это фрагмент записки делового содержания от старшего брата к младшему брату, где младший брат, видимо, то ли заставляет... старший брат младшего, видимо, заставляет какие-то действия совершить делового свойства, или наоборот, поучает его, как бы это надо было сделать.
Так.
Чисто практического содержания записка. Вот. А так, прошу прощения, это цитата из грамоты 12 века. В конце грамота завершается. Старшенький советует младшему. Якови, брат, еби лёжа, то есть будь как все.
Разочаровал Синельникова, старшой-то.
На самом деле у нас инвективной лексики в этих самых берестяных грамотах очень много. Причем там есть как иносказательная лексика. То есть там, например, там некий, там, не помню, по-моему, якун пошеп... пошибает свиней. Чему на весь люди наконец позор навел. Вот. Так это вполне вменяемые современные матершины. То есть, вот прям читаешь и понимаешь, что это как с забора прям списано.
Ну, я вот с грамотами, с берестяными, к сожалению, не знаком. Зато читал труды небезызвестного Адама Алиария, да, который, не успев заехать на Русь, такого наслушался и достаточно старательно записался.
Так это интересно же.
Конечно, да. Это первые иностранные слова, которые всем интересны.
Да, естественно. Вот. Но это, видимо, были неблаголепы какие-то славяне.
Да, да. Совсем. В то время как неподалеку было полное благорастворение и красота.
Да. Вот. Ну, а это все не просто так задумано. Он все-таки толковый драматург. Он вводит все к тому, что, во-первых, славяне были праведны и благолепны, а жили сообразно природе. Вот, экологично, то есть, видимо, подсечно-огневое земледелие – это самая сообразная природе вещь, что можно придумать. Ну, на самом деле, подсечно-огневое земледелие – это от двух факторов может происходить. Это первое, что у тебя очень бедная земля, и тебе нужно быстро получать хотя бы на короткий срок хоть какой-то урожай, для чего выжигается лес, зола пропитывает землю, и в самом деле на какой-то момент земля делается очень плодородной, можно с нее получать какие-то отличные от нуля урожаи. Потом, правда, земля истощается, приходится идти выжигать новую делянку.
Угу. Я, кстати, знаю таких еще персонажей, которые экологично жили по всей Австралии, и вроде как 40 тысяч лет назад вообще там все сожгли, просто все сожгли, извели всю живность, все сожгли, и вот она теперь вся в пустынях. Вот.
Да.
Тоже экологично.
Сообразно природе жили. Отлично сообразили, я считаю, просто вообще. Вот. Добровольно на такое, как правило, никто пойти не может. Потому что если ты только что жил в каком-то приличном месте, где была приличная земля, там не нужно заниматься подсечно-огневым земледелием, это значит, что тебя выпнули с твоей земли какие-то грязные завоеватели. Тебе пришлось бежать туда, где тебя просто не достанут, и там уже как-то выживать. Вот, видимо, у нас славяне как раз занялись этим подсечно-огневым земледелием, оказавшись на очень неблагоприятных землях, убегая от гуннов и авар.
И, замечу, оттесняя на север финнов,
да,
которые гнали перед собой лапландцев.
А те гнали леммингов.
И так мы удачно и расположились.
Отлично просто, я считаю. Вот. Что у нас тут дальше рассказывает Задорнов? А он это все подводил к чему, собственно, что жили благолепно, мирно, но вокруг был коварный враг,
да,
который безостановочно строил козни и готовился перейти границу у реки. И переходил, более того. И вот, наконец, славяне думали, что же делать-то, и додумались, надо объединяться. И объединять их стал славянский князь Олег. Да.
А до этого были князья, нет? Как там у Задорнова?
Ну как, ну Рюрик, понятно, и все. Да. А он, собственно, Рюрик происходит из других славян, у которых уже было мощное государство, которое там у них все было в порядке с армией, столицей, дисциплиной. Они, значит, пришли к своим шалопаистым, привольным этим самым восточным братьям, восточным славянам, и тут научили, как родину любить.
Чисто помочь, да.
Чисто помочь, да. Бескорыстно.
По-братски.
Да. Так вот, начинается вторая серия фильма, и нам автор рассказывает про загадочные учебники, где про Олега почти ничего не написано. Даже показывает один школьный учебник, где про Олега там в самом деле три строчки.
Вот я сразу говорю, что речь все время про школьные учебники.
Да, потом он показывает учебник для вуза, такой толстый, но даже обложки его не показал, и что внутри написано, тоже такой полистал, говорит, о, и тут ничего нет, и так вот быстро закрыл. Вот. А дальше Задорнов рассказывает, что обратился я к историческим источникам. О, ужас, это каким? Каждый раз меня пугает, как он обращается.
Да.
Ты знаешь, видимо, каким-то таким, каких я не видел, потому что дальше он пишет так, что, прошу прощения, не пишет, а показывает в кино, так что против всех годов правления Олега в летописях прочерки как будто ничего не происходило, и он ничего не делал. Я удивился, полез в повесть временных лет. Вот. А, ну да, и, конечно, забегая вперед, скажу, что Задорнов проводит ту мысль, что раз Олег был князем славянским, он славян именно объединял, никого не завоевывал. Он просто приходил к другим племенам славян и говорил, что, ребята, нас бьют то хазары, то викинги, то немцы. Кстати, какие немцы нас били в 9 веке, да, кто знает. Да, да. Вот, но, тем не менее, бьют. Давайте объединимся, дадим им врагам уже все. Мы такие все говорили, да, хорошая идея, мысль. Вот, но это знает только Задорнов и народная память. А в летописях везде прочерки. Читаем летопись по поводу прочерков и по поводу того, как он никого не завоевывал. В год 6390, то есть 882 год, по идее, Олег, по имени многие, вои многие, варяги, чуть словене мерю и весь, и приде к Смоленску, скривич, и прия град, и посади муж свой, оттуда по идее вниз, и взя Любич, и посади муж свой. То есть Смоленск он не взял, он его присоединил, то есть он мирно присоединился, ну, видимо, увидев такую толпу, которая пришла под стены, предпочли не ссориться. А вот Любич взя, то есть взял силой, это совершенно четкое разделение. Вот. Ну, дальше трогательная история, как Олег разобрался в Киеве со Аскольдом и Диром, с дружинниками Рюрика, которых, опять же, судя по летописи, Рюрик отпустил, они отпросились. Они отпросились пойти на юг, они хотели пойти на греков пограбить. И по дороге увидели замечательный городок на Днепре. И решили тут остановиться на некоторое время. И вот туда приезжает Олег, выманивает их из города, говоря, что ну, какие-то нужны. Ну, мы тут просто как бы плывем мимо, выманивает из города Аскольда и Дира, после чего показывает им младенца Игоря, якобы сына Рюрика, и говорит, что вот сын Рюрика, он княжеского рода, а вы не княжеского рода, после чего выскакивают дружинники и убивают обоих.
Интересно.
То есть абсолютно мирно забрал себе Киев вообще, безо всяких этих самых эксцессов. 883 год, то есть от Рождества Христова, от сотворения мира 6391. А поча Олег воевать из древляны, и примучи вои и маша на них дань по черне куне. Черна куна – это не черная куница, ее шкурка, а это дань вдвое против того, что они платили раньше. Платили они хазарам, понятное дело, дань, но Олег на них наложил дань вдвое больше, чем они платили хазарам.
Посчитал резервы, видимо, что так могут больше платить.
Да. 884 год. Иди, Олег, на северяне, и победи северяне, и возложи на них дань легку. О, тут меньше, чем хазары брали, стал, попросил платить. 885 год. Посла к Радимичам, река. Кому дань даете? Они же реша, хазарам, хазарам. И рече им Олег, не дайте хазарам, но мне дайте. И вдаша Олегове по щелягу, яко же хазарам даху. Щеляг – это шекель. То есть он облагает, ну как, да, он объединяет славян, и правда не всех, конечно, но объединяет, но вполне конкретным набором средств. Двумя – огнем и мечом. Ну или страхом, то, что он их применит. И он их не просто объединяет, он с них берет дань. То есть даже не налог, это именно дань. Олег – это завоеватель. По-другому его оценивать никак нельзя.
Мирный, добрый, да.
Мирный, добрый завоеватель. Но это был единственный способ, которым можно было в то время хоть кого-то объединить. Потому что если ты не мог их завоевать или напугать тем, что завоюешь, ну, с тобой просто никто не будет объединяться. Ну, кроме твоих близких родственников, конечно. Просто кому-то такой нужен. А вот хотелось бы сказать, что все эти рассуждения, которые допускает Задорнов об Олеге, ну, помимо своей явной нелогичности, потому что он начинает опираться на данные летописи, которым нужно верить, потом тут же оказывается, что летописям верить нельзя, потому что их писали в угоду то византийцам, то немцам, бог его знает. Вот, я обращаю ваше внимание, что эта часть летописания русского – это былинная часть. У нее нету даже четкой хронологии. Потому что первая дата, которая присутствует в повести временных лет, это дата воцарения кесаря Михаила на Цареградском престоле. Это 852 год, как определяет его повесть временных лет. Однако Михаил пьяница, так его звали в народе, за фокусы, так сказать, всякие разные, с алкоголем, альгулем. Вот Михаил пьяница из Аморейской династии сел на престол на самом деле не в 852, а в 842 году, то есть на 10 лет раньше. Через 2 года после смерти своего папы, будучи еще двухлетним младенцем. В 856, понятно, да, что так как он был младенцем, с ним правила его мать Феодора. В 856 году Феодора отходит от дел, и Михаил становится полновластным правителем. То есть, какую из этих дат между 842 и 856 годом имел в виду летописец? То есть, мы сразу имеем временной лаг в 14 лет, в котором хронология начинает плавать. Это если мы вообще имеем в виду, что летописец располагал точными данными о том, когда Михаил сел на царство. То есть от этой даты, которая относительно воцарения Михаила, ведется вся ранняя хронология, ну, буквально, наверное, до Владимира Святого. До этого хронологии нет. И когда мы вот эти даты и подробности выявляем, мы понимаем, что это былинные сведения, написанные, ну, как минимум, через 100 лет после описываемых событий. Почему я говорю как минимум? Потому что повесть временных лет – это не первая русская летопись. Были летописи другие, которые до нас просто не дошли. На данный момент самая подробная текстологическая гипотеза – это гипотеза Шахматова, которая еще в начале 20 века исследовал русское летописание. Его много критиковали, однако ничего взамен пока предложить не смогли, поэтому в данный момент она считается наиболее основательной. Согласно этой гипотезе, существовала древнейшая летопись, созданная в 1037 году в Киеве во время образования там митрополии. Примерно около 1090-х, то есть в 1093 году, возможно, в Киевской Печерской лавре был написан следующий изначальный свод. И вот изначальный свод послужил, собственно, основанием, базисом для написания повести временных лет, которую писал, собственно, скорее всего, летописец Нестор. Так вот, 1037 год от времен Олега, то есть от конца 9 века, это очень большое пространство, это больше века. В то время, когда не было такой нормально развитой канцелярской работы, как она сейчас имеет место быть, там, в 19-17 веке, это уже пропасть. Это чисто изустное предание, которое понятно, что может приукрашиваться, что-то может забываться, то, наоборот, придумываться. Вот, поэтому никаких оснований вообще говорить об этом как о точно выявленной истине нет этих оснований. Мы не можем, мы не знаем, что было в это время. Обращаю на это ваше пристальное внимание. Вот, и тут появляется еще один яркий и очень характеризующий Михаила Николаевича прием, как просто передергивание чужих слов. Историк Назаренко появляется в кадре, который говорит примерно то же самое, что говорю я, о том, что Олег – это фигура блинная, эпическая, как говорит, собственно, Назаренко, если его процитировать, эпическая. А Михаил Николаевич тут же говорит, что легендарный, эпический, то есть он вообще, что ли, не существовал? Ну, Назаренко такого не говорил, что вообще не существовал. Вот Гомер, он тоже эпический, однако никто в здравом уме не будет отрицать его существование. Вот оказывается, что все данные, которые есть, сохранились в народной памяти. И вот Задорнов пошел копать, так сказать, в самую народную память, а тут как раз всплывает поэма «Олег», певица Пелагея и еще одна цитата, если не ошибаюсь, из Пушкина, о том, что, слава богу, есть литература, говорит Задорнов, лучшая история Руси. Ну, Пушкин, понятно, в запальчивости об этом говорил. Вот, потому что, если у нас литература – это лучшая история Руси, так понятно, давайте войну 1812 года будем изучать по роману Толстого «Война и мир». Ну, зачем что-то читать еще?
Ну, тут к вопросу про 100 лет и народную память. Давайте посмотрим вокруг себя, что нам народная память сохранила о гражданской войне, например, которая была 100 лет назад. Я боюсь, что ничего. Лично у меня, вот вокруг меня, народная память, она то, что я знаю, ну, где-то с 40-х годов прошлого века. Да. То, что родители рассказывали, да. Все, больше ничего.
Два поколения народная память хранится, ну, более-менее без искажений. Не то, что без искажений, но, по крайней мере, в каком-то достоверном ключе. Вот то, что тебе дед рассказывал,
да.
То
да,
ты и помнишь.
Да, да, да.
А вот, как говорит там Михаил Николаевич на 33-й минуте, я считаю, рассказ о князе Олеге надо начинать вот с чего. Это ложь, что он был скандинавом-викингом, а еще смешнее – шведом. Во-первых, Швеции в это время не было. Это предательская теория, что Великий Святослав и другие князья были завоевателями Руси, скандинавами. И родилась она не просто так. Теорию, что первые русские князья были викингами и скандинавами, впервые высказали историки немцы, которых было немало на Руси. Надо сказать, что русские историки были возмущены, а вот шведам эта фантазия очень понравилась. Раз первые правители Руси, Рюрик, Игорь, Святослав, Вещий Олег, были скандинавами, значит, Русь – это некая взбунтовавшаяся провинция Швеции, которую надо рано или поздно усмирить и вернуть в состав Швеции. Ну, во-первых, профессиональному писателю нужно бы отметить, что если ты сказал «во-первых», должно быть «во-вторых». Это ладно. К форме придираюсь. Вот. О том, что по поводу скандинавского происхождения Олега – это ложь, это пока тоже оставим. Но мне просто интересно, когда эта вот версия, то есть эта нормандская теория появилась в научном обороте, это ближе уже к середине 18 века. Кто в Швеции в здравом уме мог подумать, чтобы принять Россию за взбунтовавшуюся провинцию, и какими средствами присоединить к себе Швеция могла Россию? Вот при Елизавете Петровне.
Вот Финляндию, например, присоединила, и 600 лет из нее кровь пила из этой самой Финляндии. Нормально все было, а с нами почему-то не сложилось.
Ну, просто немножко больше.
А мы потом Финляндию у них отняли.
Да,
сами
в 19 веке.
Пили кровь, можно сказать, да.
Конституцию дали и самоуправление.
Они это помнят.
Тюрьма народов у нас была ужасная. Что же делать-то, господи боже мой.
А вот на шведской королевской дороге, она же Конунг-Вегар, где были королевские кабаки, там объявления висели, как в фильмах про Брюса Ли. Финнам и собакам вход воспрещен.
Да.
Что-то до нас это не дошло.
Вот, ну, тут же опять же нужно же понимать, что не только Германия и Швеция – это не одно и то же, но и внутри Скандинавии – это же не монолит Скандинавии. Датчане резались со шведами просто страшно. Даже было время, когда норвежцы со шведами резались. Такое тоже было. И все вместе, норвежцы и шведы, резались с датчанами. Там такая дружба народов процветала, мама-то дорогая. Вообще, я уж молчу о том, что вот только что буквально закончилась 30-летняя война. Угу. Там, в середине 17 века. То есть 100 лет назад всего это прошло. То есть для именно исторической памяти это ничтожный срок. А там одни из главных противников немцев-то были шведы. Собственно, король Густав Адольф, который, собственно, переломил вообще ход войны в свою пользу, разбив немецкие армии. Вот. А с датчанами так немцы резались-то вообще с 14 века за Шлезвиг-Гольштейн.
Это все неинтересно. Это все неинтересно. Прекратите.
В принципе, да, о чем я говорю? Просто вот мне вот все это вот напоминает, вот то, что я сейчас рассказывал, про то, что какие-то историки немцы поделали нашу историю почему-то в пользу Швеции.
Немцы какие-то. Конгресс,
блин. Так вот, очень все напомнило стилеизложение Сергея Нилуса и эти протоколы сионских мудрецов. Вот, видимо, у нас Михаил Николаевич вот скоро издаст
протоколы шведских.
Да. Вот. И, кстати, видимо, эти протоколы лежали у новгородских бояр, московского воевода Бутурлина, который там уже к завершению смутного времени в 611 году по приговору московского ополчения на полном серьезе вели переговоры со шведами о призвании принца из рода Ваза на русский престол. Об этом сохранились конкретные документы. Угу. Вот, видимо, они тоже какие-то были немецкие наймиты, все поголовно, черт его знает. Ну, просто последний авторитет Рюрикович, Шуйский, он не смог собрать Русь никак, это у него не получилось. И московское ополчение, бояре в том числе, послали в Новгород, как раз к Делагарде, который в это время там был, чтобы он в Швеции замолвил слово, и было посольство.
Делагарде – это который, сволочь, наш Новгород взял, да, и 6 лет в нем сидел?
Так точно.
Паскуда.
Не, ну видишь, авторитетный мужчина. Есть основания, почему с ним можно договариваться. Видишь, подтвердил на деле компетенцию свою. Вот так вот. Видимо, такой знаковый человек для русского 17 века Жак Маржерет. Тоже был, это наемник такой известный, ланкнехт, тоже, видимо, был, несмотря на явно французскую имя, фамилию, явно был тоже немецкий наймит. Потому что он прямо вот пишет в своей книжке «Ля Заналь для Руси». То есть это тек-тек-тек-тек-тек. Согласно русским летописям, считается, что великие князья произошли от трех братьев, выходцев из Дании, которые около 800 лет назад завладели Россией, Литвой и Подолией. Рюрик, старший брат, стал называться великим князем Владимирским. Ну, вот это состояние Российской империи и государства Москвы с 1590 по 1606 год капитана Маржерета. Угу. Вот ты смотри, какой паскуда какая. Тоже тут датчан каких-то приплёл. Вот, а самым главным германофилом, к ужасу для Михаила Николаевича Задорнова, оказывается историк Татищев, на которого он постоянно ссылается и, видимо, его не читал, потому что Татищев говорит о Вещем Олеге так. «Рюрик, видя же сына Игоря весьма юным, доверил княжение и сына своего Шурину своему Олегу, чистому варягу, князю урманскому».
Отлично.
Вот это Татищев, книга «От скифов до славян».
Отлично.
Переиздана, кстати, в Москве в 2011 году изданием «Алгоритм». В качестве историографической экскурсии интересно почитать.
Князь Урманский, для тех, кто вдруг еще не уловил, это значит князь Нормандский.
Норвежский конкретно.
Их у нас норманов, у нас звали мурманами, от того же слова происходит город Мурманск, он же Норманск, он же Викингск,
Викингск,
по всей видимости.
Вот. А тут дальше, короче говоря, Задорнов вообще отжег. 35-я минута. Задорнов подобрался к главному аргументу ученых-недоученых к имени Олега. Якобы оно произошло от шведского Хельге. И тут на экран всплывает гражданка Лидия Попова-Грот. Такая исследовательница, якобы, которая живет в Швеции.
У меня есть ее книжка, да.
Да, у меня нету. Вот она нам вещает. Хельги – полуимя, это не полное имя, а правители назывались только полными именами с высоким содержанием. Например, Улав Счёт-Конунг. Совершенно невероятно, чтобы его называли Уле Счёт-Конунг. И тут в кадр вплывает крупным планом лицо Михаила Николаевича и свеча, которую держит так около значит, вот, щеки. Он проникновенно таким голосом говорит: «А вы когда-нибудь слышали, чтобы монарха называли уменьшительным именем? Забавно, да? Петя Первый, Ваня Грозный». И тут свеча гаснет, видимо, символизируя окончательный крах норманизма. Но что-то...
А полное имя-то Хельги какое?
Не слушай эту исследовательницу, вот не слушай ее, потому что она ничего никогда не писала по истории скандинавистики. Нет у нее ни одной работы по этому поводу, серьезной, по крайней мере. А вот послушаем Елену Алексеевну Мельникову, которая всю жизнь посвятила вообще исследованию шведского литературного средневекового наследия в том числе.
Так.
«Наибольшую известность в германском мире имели три персонажа героического эпоса. Первый – представитель легендарной датской королевской династии скёльдунгов – Хельги. Он впервые упоминается в англосаксонских поэмах Видсид 8 века и Беовульф 8 же века, как Хальга Тиль, Хальга Сильный. Позднее о нем говорит саксон Грамматик, Снорри Стурлусон, сага о скёльдунгах и ряд саг о древних временах. В соответствии с героикой эпической генеалогии скёльдунгов, он является отцом Рольфа Краки, Жердинки. ну, там и так далее. Два других Хельги являются героями комплекса эдических, так называемых, песней о Хельге. Хельги – сын Хьорварда и Хельги – сын Сигмунда, убийца Хунинга. В текстах, отражающих традицию примерно до 1000-х годов, насчитывается около 10 персонажей, носивших это имя. Причем подавляющее большинство из них так или иначе связано с героико-эпическим контекстом, но не общегерманским, а, собственно, скандинавским. То есть, все-таки это полное имя. И гражданка Грот нам просто врет. А ну, может быть, просто сама не разобралась.
Я не знаю, какой полный. Всех перечисленных я знаю, кто это такие.
Ну, по крайней мере, читал, да.
И их вот так зовут.
Олежками, видимо, звали их
всех. Я не знаю, да.
Вот. Но тут Задорнов подключает к народной памяти здравый смысл. Очень богатый прием, значит, выстраивает вокруг себя людей каких-то приглашенных с улицы, которые влюбленными глазами смотрят на Михаила Николаевича и говорит: вот как тебя зовут? Таня, а тебя Лена, а тебя Лёша, а меня Миша, у нас у всех греческие имена, мы что, теперь греки все, что ли?
Ты знаешь, тут, так уже, пошутил? Тут уже пора бригаду скорой помощи вызывать.
Вот, ну, видимо, Михаилу Николаевичу забыли сообщить, откуда у нас появились греческие имена в таком количестве. Появились они после крещения Руси, понятное дело. И крещальное...
Известно кем.
Известно да. кем, да. И крещальное имя определялось святцами. Ну, а в святцах, понятное дело, святые были в основном с греческими именами, чуть меньше с еврейскими именами. Потом уже у нас стали появляться собственные святые.
Угу. Ну, для многих тоже будет открытием, что Иоанн да Мария – это имена как раз еврейские.
Именно так, именно так. Вот, ну,
у меня, кстати, припасен рояль в кустах.
Ну-ка.
А вот.
А, как раз.
Произведение.
Той самой Мельниковой.
Так точно, да. Вот меня это заинтересовало по поводу, ну, во-первых, масса надгробных камней стоит. Ингвар и Хельги погибли во время похода в эту самую Гардарики. Но больше всего меня в этом заинтересовало. Если я правильно помню, там в этом, как бы это помягче сказать, произведении упоминается, открыв оглавление, я увидел Венеция, скульптура льва, рунические надписи в Византии. Поскольку я вокруг этого льва бегал и старательно все сфотографировал.
Ощутил сопричастность.
Да, да, да. Замечу, кстати. Граффити на восточных монетах, Петергоф – клад, Цимлянское городище – клад, Кремлевское – клад, Нижняя Сыроватка, Кислая, Выжигшая, Тимирёва, Погорельщина, Клеймёнова, Безлюдовка, Киев, Берёза, Казьянки, Бондарь, Звеничев. Это к вопросу, что их нигде не было. Ну и вот в Венеции стоит скраденный лев из Пирея, по-моему, да, из Греции его притырили. А до того стоял якобы в Византии, а на льве набита надпись. Вот такая вот. Я, в общем-то, это не углубляясь, настоятельно всем, кто интересуется подобными вещами, возьмите, почитайте, узнаете для себя очень много нового, чего не знает. Например, Михаил Николаевич.
Ты представляешь такую книжку прочитать?
Это же умом тронуться
можно. Умом тронуться можно. Вон какая толстая, небольшая, и еще и шрифт маленький.
Глаза устанут.
Вот. А вот как раз по поводу имен. В начале X века тут точно совершенно разделяются имена аристократические, дружинные, ну как аристократические, дружинные, по крайней мере, и простонародные. И еще в XIII веке у нас они разделяются вполне очевидно. Угу. Потому что вот, например, знаменитый договор с русов с Византией 911 года после похода Олега на Царьград в 907, опять же, известный только по тексту ПВЛ. «Мы от рода русского. Карлы, Ингигельд, Фарлов, Веримут, Рулов, Гуды, Рулот, Карн, Фрелов, Руал, Активу, Труан, Лидул, Фост, Штимит». Это все исконно славянские имена, прям вообще.
Это коллектив, который прибивал щиты на ворота?
Ну, да? Это нет, это уже после прибития на ворота приехали договор подписывать.
Тем не менее, да.
Вот, да. А у нас-то, опять же, в простом обиходе, который мы знаем из языка славянских берестяных грамот, вот мы знаем имена: Нижата, Гречин, Доможир, Домослав, Гостята, Душила, Жирок, Семьюн, Баран, Воислав, Гостила, Добр, Жирослав, Милята, Нижок, Полют, Родята, Селята.
Вот. Никаких фарлафов.
Никаких фарлафов абсолютно нет. То есть, имя было в то время не просто именем, но еще и очень ярким этническим маркером вместе с материальной культурой. Я только об этом хотел сказать. Пускай Задорнов не врет в экран. Вот. Но тут налицо логическая странность. 20 минут назад нам автор рассказывал о низкопоклонстве летописцев-монахов перед Византией. Вот лебезили как могли. А тут выясняется, что Нестор лебезил не только перед Византией, но еще и перед скандинавами. Ну так-то, если подумать. Потому что он же постоянно рассказывает нам о скандинавах на Руси-то, Нестор. Ну, я думаю, что Киево-Печерская лавра – это был просто рассадник интеллигенции такой гнилой в Киеве. Просто натуральное эхо Константинополя какое-то.
Шведскую было. Тему продвигал, да?
Не шведскую, а просто русофобскую. Угу. Неважно, вот кого угодно любить, только не славян. Это просто было такое кубло такое отвратительное, ну, если верить Задорнову. Вот. И спонсировал его, наверное, тамошний какой-нибудь, там, не знаю, не Газпром, а что-нибудь там было. Пухпром, вот. Ну, а, видимо, чтобы авторам летописи было удобнее лебезить, в 1187 году новгородцы сплавали в Швецию, сожгли столицу Швеции Сигтуну и притырили оттуда золотые врата, которые стоят до сих пор в Софии Новгородской. Видимо, чтобы опредметить, так сказать, объект низкопоклонства.
Ну уж золотые.
Они железные.
Железные,
да. Да, называются золотые.
А-а-а.
Ну, на самом деле, вот этот кусок железа, чистого железа, он стоил дороже золота в это время.
А притаранить?
Так они, когда увидели столько железа в одном месте, они просто обалдели настолько, что они их просто оттуда вытащили. Естественно, что безумно дорого такой кусок железа, огромный. Вот. Вообще, это русская традиция. То у шведов отнимут пушки, то у французов знамена, то у немцев пару танков на Кубинку опять же притырит. Это чтобы можно было как следует в свободное от работы время поунижаться. Вот перед чем таким вещественным. Вот. А кто у нас на самом деле был Олег? Как ты думаешь, по Задорнову? Это Вольга Святославич из русских былин.
Ну да, если задом наперед прочитать.
Олег – это Вольг. Тут Задорнов нам разворачивает великолепную картину лингвистическую. Потому что, ну, Хельги, ладно, он отверг, это не настоящее имя, забудем про это. А вот Вольг – это русское имя, а женское производное от него – Вольга. Ну, тут я полез в книжку, иллюстрированную художником Билибиным, как раз вот это русские былины, я обнаружил, что князя-то этого, якобы князя, называют всеми бабским именем Вольга, ну, если верить Задорнову.
Вольга.
Вольга, нет? Да, Вольга, нет. Ну, Вольга, Вольга, неважно. Имени Вольг я не нашел нигде. Что-то тут какое-то странное, как тут все это у меня получилось, я удивился. Вот. Еще одна, говорит там Задорнов, еще одна нелепость в том, что ученые скандинавоманы находят в некоторых летописях упоминание того, что Олег был князем урманским. Нурмане – это в переводе в самом деле северные люди, а урмане – совсем другое дело. И в старинных этимологических словарях, в том числе в словаре Даля, написано, что урмане – так называли финно-угорские племена, ну, финно-угорские племена так называли славян, живших в очищенных от леса местах. Так что Олег был не нурманским князем, а урманским. Ну, во-первых, Задорнов не различает толковый и этимологический словарь. В первом объясняется значение слова, во втором – его происхождение.
Зачем ему это?
Ну, отлезем вдаля.
А это он осведомлялся, видимо, в финских словарях, да?
Не знаю, в каких он осведомлялся, но вот у Даля, например, как он нам советует заглянуть, слова «урмани» нет вообще, а вот слово «урман» есть, и оно обозначает хвойный лес. То есть, почему решил, что очищенный? Вот. А очищенный от леса участок непонятно. Вот. А вот в словаре Макса Фасмера, как раз в этимологическом-то словаре, там совершенно точно сказано, что Нурмани и Мурмани – это жители местности возле Северного Ледовитого океана, собственно, норвежцы. Вот, а я опять же проверил по Фасмеру, что такое Урмани. Это от тюркского Урман, как раз хвойный лес. Никакого отношения к описываемой истории не имеет. Ну, так сказать, заканчивая подробности этого фильма, дальше Задорнов плывет в Константинополь на кораблике, находит там врата, на которые Олег якобы прибил щит.
Угу. А как он определил, что к этим?
А, по народной памяти. Там на воротах кто-то какой-то идиот граффити нацарапал, что Олег был здесь. И щит-то рисовал. Он увидел и сказал: о, народная память не врет.
Молодец. Я, опять-таки, наверное, для многих это открытие, но в Константинополе, если я правильно помню, было 128 ворот.
Там было очень много. И, кстати, собственно говоря, если вообще Олег к чему-то и прибивал, он, скорее всего, прибивал к галатским воротам, которые со стороны моря. А он нашел эти врата, которые ведут к Риму. Вот. И то просто... Кстати, не факт, что это не он сам нацарапал
эту глупость. Я практически уверен, что сам.
Ну, да. Бог его знает. Может быть, и не он в самом деле. Там русских туристов много, а среди наших соотечественников бывают такие дураки.
Иногда. В том числе и шутники.
Бывают. И шутники тоже бывают, да. Ну, в общем, извините, полностью фильм я вам пересказать не смогу, потому что вот тут вот 35 страниц цитаты Перлов. Ну, у меня просто сил не хватает, простите, пожалуйста. Но я надеюсь, что я вам достаточно... так сказать, подробно предоставил сведений для общего представления о творчестве данного гражданина. Это, во-первых, очень странная методика, которая к научной никакого отношения не имеет. Это передергивание фактов постоянные. Это нарушение даже собственной внутренней логики повествования. Ну, что говорить-то, ученые, люди бывают веселые, и друг над другом, в том числе археологи, шутят регулярно, но, по крайней мере, не помнят, о чем они врут. Вот, например, моего товарища, начальника экспедиции, одной, скажем так, экспедиции, не скажу где, собственные студенты замечательно прикололи, он когда уснул, на день археолога это было в августе, немножко хмельной, они у него украли паспорт и подложили под череп в могилу, которую он сам раскапывал. И вот он утром с больной головой встал, стал, значит, сметать землю с черепа и вытащил свой паспорт снизу. Вот это я понимаю, пошутили так пошутили.
Это мне напоминает известную военно-милицейскую шутку, когда товарищу, разобравшему пистолет Макарова, надо незаметно подложить винтик. И когда ты его собираешь, винтик остается. Не все знают, сколько винтиков в пистолете. Доставляет муки, да.
Муки. Ну так вот, вот это, то, что я сейчас перечислил, в конце концов, даже уже делается не смешно. Когда третий час пошел смотреть Задорнова за один день подряд, чуть не рехнулся. Археологические шутки настоящие, они гораздо интереснее, смешнее и забавнее. Апелляции к народной памяти, к своему здравому смыслу, который не имеет никакого отношения к здравому смыслу, который имел место быть в раннем средневековье. Даже в 19 веке этот здравый смысл был немножко другой, чем сейчас, просто потому что жизнь меняется. А тысячу лет назад она была иной кардинально, мы даже представить себе не можем, насколько. Банальное неуважение к историографии, ну и просто обычное вранье касательно тех фактов, которых человек взрослый, слегка за 40, просто не может не знать. Вот это, да, и, конечно, постоянные логические диверсии, подмены тезисов и прочее, прочее, прочее. Вот это все, чем славен Михаил Николаевич Задорнов. Смотреть его или нет, ну, это ваш выбор.
Подводя итог, я тебе так скажу, Клим Александрович, мне откровенно жалко твоего времени, потраченного на разбор этой идиотии. Мое такое мнение, не надо больше этим заниматься, давай лучше углубимся во что-нибудь действительно заслуживающее внимания. Дорогие друзья, ваши просьбы о рассмотрении творчества разнообразных идиотов, я надеюсь, более удовлетворяться не будут. Только в порядке краткого глумежа и смешных упоминаний. Лучше давайте займемся чем-нибудь серьезным, что действительно имеет отношение к настоящей жизни предков, что у нас как было, где, как и почему.
Ну, я считаю, что прежде чем перейти к настоящему серьезному рассмотрению, да, надо обязательно пройтись по одному лжеисторику, который нанес колоссальный урон нашему вообще народному самосознанию. Это Резуну. Вот о нем нужно поговорить персонально, я считаю.
Ты и про Резуна знаешь?
Да.
К сожалению.
К сожалению, да. Я про Резуна знаю и имею к нему, как что называется, личные счеты, потому что в свое время мой мозг он тоже взорвал. Мне было мало лет, я еще очень слабо разбирался в истории. И да, тоже пострадавший.
Ну, если эти-то это просто клоуны какие-то, да. То Резун – это вполне конкретный враг. Я лично его только так оцениваю. Да. Предатель и вражина. Это не разбор идиотии, это разбор идеологической диверсии, направленной против нас. Закончили?
Так точно.
Вот такая ситуация с Михаилом Николаевичем Задорновым, с его так называемым творчеством. Надеюсь, Клим Александрович всем все ответил и пояснил. А на сегодня все. До новых встреч.